что грустно. Фух. Итак, дорогие друзья, мы после очень куцого и краткого разговора о немецком экзистенциализме в виде Ясперса, мы более подробно будем говорить о французском экзистенциализме, почти все оставшее у нас не очень большое время. Все оставшуюся жизнь. То есть у нас осталось сегодня, в следующий раз и еще через 2 недели встречи, по 2 лекции, то есть 6 лекций, из них 5 мы посвятим французам. Вот. Надо сказать, что французский экзистенциализм представлен 5 очень значительными фигурами. Конечно, всех 5 мы брать не будем по понятным причинам. 2 слова скажу о французском экзистенциализме вообще. По-моему, все-таки довольно здорово, прохладно, да, так что нормально, мне кажется, можно не открывать. Пять самых значительных фигур, представляющих французский экзистенциализм. Есть, конечно, фигуры еще более мелкие, но те, кого надо назвать, мы будем говорить, конечно, с вами о Сартре прежде всего, о Альбере Камю, о Габриэле Марселе. Вот эти 3 фигуры достаточно репрезентативны, чтобы получить разнообразное представление. Вот Камю и Сартр, такая пара, которая всегда фигурирует вместе, мы будем их подробно сравнивать, и о них будем говорить подробнее. О Марселе короче, но все-таки тоже надо поговорить, тем более, что он, в отличие от Камю и Сартра, экзистенциалист религиозный, а не атеистический. Вот. И, наконец, еще 2 фигуры, которые у нас в лучшем случае будут упоминаться по именам, но не более того, они останутся в тени наших остальных героев. Это Симон де Бувар, да, знаменитая подруга Сартра, философ, феминистка, писательница, тоже очень достойная дама. Но, к сожалению, вот нет времени специально ей посвятить какую-нибудь лекцию. И еще 1 фигура, тоже довольно крупная, значительная, еще 1 друг Сартра, феноменолог и экзистенциалист, это Морис Мерло-Понти. Такая двойная фамилия, Морис Мерло-Понти. Вот, о нем я знаю не очень много, но, наверное, мог бы навести на лекцию, но времени на это нет. Вот, поэтому Симон де Бувар и Мориса Мерло-Понти мы их очень уважаем, любим, но говорить о них почти не будем в силу ограниченности времени. Что касается вообще французского экзистенциализма, ну, надо сказать, что он развивался в целом позднее немецкого и на его во многом основе, хотя надо тут сделать 1 исключение. Габриэль Марсель, один из ранних экзистенциалистов, он уже в 10-20-е годы. Это к нам. Тогда пустите. Здравствуйте, Светлана, да, мы сегодня, так сказать, вот, у себя дома. Да, вот. Ну вот я и дома, сказал Бильбо Бэггинс. Так вот, хватает 7 стульев. Так вот, кстати, не холодно по-прежнему? Нормально.
Если вы просто сидите, не... давайте закроем, потому что нам вообще не холодно.
Хорошо. Хорошо, ладно, нормально. Нет, я просто пытаюсь понять. Вот, помните рассказка «Миллион», да? Вот, когда там герой периодически у него перепады. В этом смысле то холодно, то жарко. О французском экзистенциализме. Хотя Габриэль Марсель несколько в этом смысле отличается тем, что он наряду с Ясперсом один из ранних таких экзистенциалистов. Уже 10-20-е годы он формируется экзистенциальную философию. Но если говорить о тех, о ком мы будем говорить больше, то есть о Камю и о Сартре, то они, конечно, развивались уже под сильным влиянием немцев. Во-первых, Гуссерля вообще, который не был экзистенциалистом, но, как мы не раз говорили, феноменология оказала большое влияние на экзистенциальную мысль. Конечно, Хайдеггера и Ясперса, вот, которых они изучали в начале 30-е годы. С другой стороны, у французов были какие-то свои специфические моменты в виде так называемого неогегельянства. Такой Гегель, перетолкованный в экзистенциалистском духе. Очень интересная тема, мне мало знакомая, просто я хочу на нее указать рукой для тех, кто заинтересуется. То есть в начале 20 века во Франции появляется несколько интересных фигур, которые образуют именно во Франции такой специфический переход от Гегеля к экзистенциализму, хотя, казалось бы, да, где Гегель, а где экзистенциализм, это Ипполит, Кожев, Валь и ряд других. Ипполит — это фамилия, на самом деле он Жан Ипполит. Вот, несколько интересных фигур, которые занимают странное место между гегельянством и экзистенциализмом. Вот, но все это, опять же, я просто называю, опять же, для интересующихся вот эти имена, чтобы вы могли углубиться, кто захочет. Вот, теперь сразу перейду к нашему сегодняшнему герою, потому что очень хочется о нем поговорить побольше. Камю и Сартра я, конечно, буду сравнивать, но буду сравнивать их, естественно, уже в следующий раз, когда буду говорить о Сартре, и будет с кем, то есть с чем сравнивать, то есть с Камю. Вот, а сегодня наш герой на оставшиеся две лекции, или то, что от них осталось, это Альбер Камю. Поскольку сам Камю очень не любил свое имя и любил свою фамилию, не любил, когда его называли по имени, а любил, когда к нему обращались по фамилии, даже самые близкие люди, друзья и возлюбленные. Вот, поэтому я и буду говорить о нем Камю. Вот, не буду позволять себе фамильярничать или называть его Альбером. Вот, так вот. Альбер Камю. Несколько вступительных слов. Вообще я всем рекомендую, кто, может быть, не знает ничего об экзистенциализме до сих пор или почти ничего не читал, вот, но хотел бы с ним начать знакомиться, начинать знакомство именно с Камю, как это было у меня в жизни, как, наверное, очень у многих, потому что начать сразу с Хайдеггера и Ясперса, вот, можно после этого сразу закрыть все и никогда больше не возвращаться. Вот. Более грамотно начинать, скажем, с Камю. Почему? Потому что у него, может быть, силу того, что, да, мы говорим, французы, они любят ясность, там, со времен Декарта, Паскаля, у него нет сложного, переусложненного языка, какой-то громоздкой системы, он развивает свою мысль необычайно логично, последовательно, и кроме того, его наследие очень обозримо. Камю один из очень немногих философов, про которых я могу сказать, что я его всего прочитал. Вот. Ну, просто потому, что он не так много написал за свою короткую жизнь, за 46 лет, которые ему было суждено прожить. Фактически все собрание сочинений Камю, оно у меня есть, но я его решил не приносить сегодня по понятным причинам. Вот. Оно занимает, ну, зря его смеется, потому что оно небольшое совсем. Обычно я его приношу. Вот. Просто сегодня вот в силу известных причин я его не принес. Вот. Оно занимает 5 небольших томиков. Вот. Всего-навсего. А в эти 5 томов входят и записные книжки, и дневники, и наброски, и статьи. То есть 5 томов, сами видите, довольно маленьких. Ну вот, как читать Камю, скажу чуть дальше. У меня есть, чуть некоторые советы. Вот, то есть в каком порядке и каким образом. Вот, ну давайте сразу поговорим о книжках. Значит, ну, Камю сейчас издают в огромном количестве самые разные его вещи. Да, вы можете в любом книжном найти издания большие, маленькие, дешевые, дорогие. Там азбуку классика какую-нибудь или что-нибудь поприличнее. Так сказать, ну, поприличнее не в смысле, что я азбуку классика не люблю, а потому что издания какие-нибудь более такие толстые и дорогие. Вот, значит, ну вот начнем сразу с этого. Да, вот в Харькове в свое время издали такое благодарное. Вообще Харьков замечательное место. В нем издали, во-первых, 5 томов Камю. Вот, собрание сочинений. Я, конечно, купил его тут же, как только оно появилось. Значит, Харьков, 98 год, сочинение в 5 томах. Вот у меня есть 5-й том. Я его захватил, потому что тут есть альбом фотографий еще в конце, который я тоже буду иногда показывать сегодня в связи с рассказом моего личности. Итак, вот единственное известное мне полное собрание сочинений вышло в Харькове в 98 году, 5-томник. Сейчас, я думаю, его, это уже букинистическая такая редкость. Вот, в свое время тоже стоило недешево, но за Камю я бы отдал вдвое больше, чем пришлось отдать. Ну вот. Значит, почему Харьков замечательное место? Потому что в Харькове издали еще, кроме всего прочего, единственное место, меня тоже крайне удивляет, трехтомник Сартра «Дороги свободы». Вот, удивительно, Сартр тоже сейчас безумно издаваем, вот, а это его важнейшая тетралогия. Вот, почему больше ни разу ее не переиздавали, а только один раз в Харькове издали, вот я очень удивляюсь. Вот, поэтому Харьков, видимо, очень любит экзистенциалистов. Вот, значит, итак, Альбер Камю, сочинение в 5 томах, Москва, 98 год. Значит, куча других изданий, не буду их все называть, назову только одно, которое, с которого у меня, как и у многих, наверное, начиналось знакомство с Камю. Вообще, надо заметить, что в случае с Камю не бессмысленно и не нужно и неправильно разделять его философские и художественные произведения. У Камю все вместе. Публицистика, политика, театр, философия, литература. Одно перетекает в другое. Его художественные произведения философичные, а его философские художественные. Да? Вот, поэтому разделение на философские произведения и художественные, оно более чем условно в случае с Камю. Да? Все знают, наверное, его знаменитый афоризм «Хочешь философство, пиши романы». Да? Один из таких многих известных афоризмов нашего героя. Так вот, но тем не менее, если очень условно, как любит делать мой друг Андрей Сергеевич Маслаков, сделать вот эти кавычки, да, и сказать, что очень условно, значит, выделить философские нехудожественные произведения Камю, то они все собраны вот в одной книжке, которая вышла давно, но она вышла большим тиражом, и добыть ее, я думаю, легко. То есть здесь не повести, не роман, не пьесы, да, в серии «Мыслители 20 века», называется она «Бунтующий человек». Я ее притащил. Что здесь есть? Здесь его первая ранняя большая работа «Миф о Сизифе», о которой я буду много говорить. Здесь его вторая главная большая работа «Бунтующий человек». И здесь его две небольшие, но очень важные работы, о которых я тоже буду упоминать. Это «Шведские речи», произнесенные им, как бы тронные речи при Нобелевской премии. И это его «Письма к немецкому другу». Несколько статей, о которых я тоже скажу. То есть, ну, прежде всего, две главные вещи. «Миф о Сизифе» и «Бунтующий человек», а также две небольших. «Шведские речи» и «Письма к немецкому другу». Вот очень удобное издание. Вот «Бунтующий человек», Камю, Москва, 90-й год. Вот. Ну, среди множества изданий я предпочел именно это вам принести, показать. Вот, у меня дома, конечно, две полки книжек «Камю» и о нем. Вот, как вы понимаете, вот, но я не смог их принести, к сожалению. Вот, значит, теперь что читать о «Камю»? На самом деле, лучше всего читать самого «Камю», потому что, повторяю, это легко. Вот, ну, пять томов прочитать вдоль и поперек, это не очень сложно, да. А, вот, ну, или хотя бы главные вещи. Но о «Камю» тоже кое-что есть. Чего-то гениального, к сожалению, нет, но я принес то, что поприличнее. Значит, есть очень специальная литературоведческая книга с раздвигом в литературоведении и меньше в философии и биографии. Некий Сергей Фокин. Сергей Фокин. Такая вот большая монография. Ну, повторяю, скорее литературоведческая. Сергей Фокин называется так. Альбер Камю. Роман «Философия жизни». Сергей Фокин. Альбер Камю. Роман «Философия жизни». Питер, 99-й год. Ну, неплохая книжка. Но, повторяю, больше литературоведческая, чем... Тут больше романа, чем философии жизни. Сергей Фокин. Альбер Камю. Роман «Философия жизни». Сергей Фокин, Альбер Камю, роман «Философия жизни», Питер, 99-й. Вот, есть еще такая ужасная серия, ну, ужасная, конечно, в кавычках, потому что она может быть не совсем ужасная, а в чем-то даже не совсем ужасная. Знаете, мы живем в клиповую эпоху, когда люди не хотят много читать, но хотят обо всем по чуть-чуть знать, желательно препарированное, да, вот, да, Ницше за 60 минут и так далее. Вот, и есть такая серия, в которой сейчас изданы книжки о Ницше, о Кафке, о Юнге, о самых разных героях, и вот вышла книжка о Камю, да. Но это, знаете, с одной стороны, это жуткая попса этой серии. А знаете ли вы, что Камю любил купаться голым, там, да, что у него было там две жены и 100 любовниц, там, и все такое. Вот. То есть набор каких-то таких вот в духе современных таких дешевых сенсаций. Вот. Но, во-первых, тут много всяких биографических фактиков, с другой стороны, тут куча картинок. Вот. Поэтому я эту книгу тоже принес, при всем скептическом отношении к подобному жанру, такое, знаете, клиповое сознание. Вот. Автор некий Флоренс Эстраде. Флоренс Эстраде. Эстрада – это фамилия в данном случае. Флоренс Эстраде, Альбер Камю, Москва, 2006 год. Вот. Вот такая книжка, кстати, я не видел портрет, тут довольно хороший портрет даже на обложке. Вот. Ну, портретов я еще много вам покажу. Вот. Флоренс Эстраде, Альбер Камю, Москва, 6 год. Но вообще имейте в виду, вот, книги такого жанра, да? То есть это именно так для, такая попса для обывателя, с большим количеством картинок, фактиков и так далее. Вот. Все с очень таким разухабистым стилем подачи. Вот. Ну, как говорится, все можно использовать. Если уж я советский человек, я в советские годы читал целую книгу, чтобы выучить из нее две цитаты и между строчек еще полмысли, вот, приходилось читать целые 200 страниц какого-то марксистского бреда, вот, то уж такая книжка меня не испугает, не знаю, как вас. Вот. Так вот, значит, что еще? Вот раз мы говорили о советских годах. СССР Камю был почти под запретом, в силу того, что он занимал резко большевистскую, антисоветскую, как у нас говорят, позицию. Вот, я еще об этом поговорю сегодня, я думаю. Вот, его почти не издавали. Но и вообще он считался каким-то страшным антикоммунистом, врагом и так далее. Но все-таки время от времени совсем чуть-чуть иногда что-то издавали. У меня есть одно старое советское его издание. И вот был такой человек, его имя стоит назвать здесь. Я тем более эту книгу хочу сразу сказать. Надо будет принести ее в следующий раз, но я ее не принесу, потому что она толстая и тяжелая. Я принес один раз за два. Так вот, имя с таким древним славянским, или не славянским, я не знаю, происхождением Самарий, а фамилия Великовский. Самарий Великовский. Вот, этого достойного человека надо упомянуть. Самарий Великовский. Что это был за дядечка? Он уже умер. Он в советские годы писал все предисловия и послесловия к крайне немногочисленным изданиям Камю и Сартра в СССР. Вот. Иногда это были большие статьи, там на 100 страниц, где среди потока положенной ругани на тему мелкобуржуазности и так далее попадало что-то интересное. Вот. И вот тут издали его том здоровенный, почти весь посвященный как раз нашим двум героям, Камю и Сартру. Вот. Понятно, повторяю, надо делать поправку на время. Но все-таки человек был неплохой, вот, статьи не безинтересные, поэтому кому любопытно, вот, не то чтобы дико советую, но советую. Значит, Самарий Великовский, такой огромный сборник, называется «Умозрение и словесность. Очерки французской культуры». Вот. Самарий Великовский, повторяю, он уже умер. Расцвет его творчества, предисловного, послесловного, приходится в советские годы. Самарий Великовский, «Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. Москва, Питер, 99-й год». Вот. Естественно, как и другие книжки можно посмотреть. Вот, и вы убедитесь, что большая часть этой книги посвящена разным статьям о Камю и Сартре. И, собственно говоря, это, повторяю, его предисловие, послесловие. Вот, там, Камю как драматург, там, Сартр как кто-то еще. Там, и так далее. Вот. В общем, повторяю, для советского автора очень прилично. Вот, который действовал во всех этих условиях, да, жуткой цензуры, положенных ритуальных плясок и так далее. Ну вот, в общем, львиная часть посвящена как раз Камю и Сартру этой книжки. Ну вот, здоровенный. Итак, еще раз, Самарий Великовский, «Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. Москва, Питер, 99-й год». Вот, ну и... И еще разные есть книги, кое-какие я не принес, но ограничусь еще двумя. Один автор очень интересный. Будь у нас с вами курс раза в три больше, я бы о нем обязательно говорил, но поскольку не в три раза больше, то я только упоминаю о нем изредка. Это основоположник такого ближайшего родственника экзистенциализма, как католический персонализм. Я уже говорил, что это ближайшая родня экзистенциализма. Эммануэль Мунье, интересный очень французский мыслитель, вот, он создатель этого течения, персонализм, католический персонализм. Он издатель журнала «Эспри». Они с Бердяевым дружили, Бердяев вместе с ним журнал сдавал. Вот. Интересный очень автор, повторяю, он заслуживал бы отдельного разговора, тем более, что к экзистенциализму он имеет самое близкое отношение. Но, повторяю, он католик, католический персоналист. И он выпустил очень интересную книжку под названием «Надежда отчаявшихся». «Надежда отчаявшихся». Москва, 95-й год. Это четыре очерка о разных атеистических экзистенциалистах. И тут два огромных очерка, один про, ну как огромных, да, в рамках этой маленькой книжки, про Камю и про Сартра. Вот. То есть взгляд как бы со стороны католического персоналиста, взгляд заинтересованный, сочувственный, но, разумеется, критический, на экзистенциалистов атеистических. Вот. Итак, Эммануэль Мунье, «Надежда отчаявшихся», Москва, 95-й год. Тут четыре очерка, повторяю, посвященные разным авторам, в том числе Камю и Сартру, два из них. Вот. Вот. Интересный очерк, любопытно почитать. Вот. Итак, Эммануэль Мунье, «Надежда отчаявшихся», Москва, 95-й год. Можете пометить, что есть вот очерки о Камю и Сартре. И, наконец, еще одна книжка, не то чтобы гениальная, но поскольку она легкая, я решил ее принести. Вот. Значит, все знают такого Виктора Ерофеева, да, не путать с Венечкой Ерофеевым, да, значит, вот в отличие от Венедикта, Виктор еще жив, да, ведет активно всякие телепередачи типа «Апокрифа», мало вот.
Да. На каждом занятии он нам рассказывает.
Осуждает или обсуждает?
Нет, как ужасен Виктор Ерофеев.
Ну, вы знаете, я с ним лично познакомился, когда меня приглашали на «Апокриф», он не так, так уж ужасен, в общем, при близком общении, но не важно. Критичен, наверное. Ну вот, ну, в общем, не знаю, я не очень высокого мнения о нем как о писателе и интеллектуале, но он явно не худшее, что есть сейчас на нашей, произрастает на нашей культурной ниве. Вот, вот. Так вот, короче говоря, он написал книгу специальную, да, которая значительно сегодня посвящена нашим героям. Вот она, видите, такая забавная картинка, волк и колобок, вот, значит, на обложке. Называется Виктор Ерофеев «Найти в человеке человека. Достоевский и экзистенциализм» называется книга. Виктор Ерофеев «Найти в человеке человека. Достоевский и экзистенциализм. Москва, 3-й год». И тут одна половина книги посвящена, ну, то есть немножко вначале о Достоевском, а потом в основном про как раз Камю и Сартра. Вот. И большие главы о Камю и о Сартре. Вот. Ну, и с точки зрения кризиса гуманизма и всего такого. Понятно, название само за себя говорит. «Найти в человеке человека. Достоевский и экзистенциализм. Москва, 2003 год». Не то, что гениально, но, повторяю, гениального о Камю я вообще особо не читал, поэтому лучше читать его самого. Вот. Значит, итак, вот эта книжка «Москва, 3-й год». Кому интересно. Вот. Была мной куплена исключительно потому, что стоила 10 рублей. И потому что мне посоветовал уже не раз упоминавшийся Андрей Сергеевич. Вот. Значит, так, все. Теперь переходим к биографии. О ней я хочу поподробнее, да, но чтобы успеть еще и все остальное. Как я уже сказал, жизнь Камю была очень недолгой. Сразу скажу, что хотя в ней было очень много трагического, ну где же без трагизма в любой человеческой жизни, а тем более в жизни философа-экзистенциалиста, хотя внешним образом вся жизнь его посылала постоянно какие-то ужасные удары судьбы. Но он был человеком на редкость жизнелюбивым. Я думаю, Эрих Фромм просто бы обрадовался, потому что он являл собой пример биофильной личности по Фромму. Да? То есть такой крайний жизнелюб, творец, борец, который все на свете любит, природу, людей, творчество, борьбу и так далее. Вот. И это тем удивительнее, что сама-то жизнь его не баловала, мягко говоря. Годы жизни Альбера Камю, 13-60. Ну, на самом деле, поскольку он погиб в самом начале 60-го года, то он 46 лет всего прожил. 13-60-е годы. Значит, обстоятельства жизни, обстоятельства появления его на свет очень существенные. Да? Альбер Камю, ну, я буду в основном говорить Камю, да, поскольку, повторяю, он не любил свое имя, родился в Алжире, во-первых, в колонии, что сразу важно, да, в французской колонии, уже не в метрополии, а в колонии. Во-вторых, в крайне нищей семье. Мало того, что в колонии, да еще и семья какая, значит, мать испанка, отец француз, отец батрак, чернорабочий, сельскохозяйственный. Вот. И вдобавок ко всему, ну, семья не просто бедная, а крайне бедная, нищая, можно сказать. И вдобавок ко всему, у него был старший брат Люсьен, и вдобавок ко всему, когда Альберу было всего год, он отца потерял. Я пока буду максимально воздерживаться от сопоставления с Сартром, но Сартр тоже потерял отца, когда ему был один год. Если бы я был фрейдистом, я бы из этого вывел все остальное, я бы в жизни и философии, но я не фрейдист. Просто обращаю внимание на это поразительное совпадение в числе прочих биографий, хотя во всем остальном они разные. Вот. То есть Альбер, кстати, если вы прибавите к 13-му году один год, то вы легко догадаетесь, каким образом Альбер потерял своего отца, потому что вы понимаете, что началась Первая мировая война, отца забрали в армию, он погиб в битве на Марне в самом начале Первой мировой. Вот. То есть, значит, вот призванный войска, он погиб в знаменитой битве на Марне. Вот, в начале, точнее, осень 14-го года, когда мальчику был год. И вот представьте, такая ситуация, да, нищая семья, да, мать у него, Катрин, была практически, ну, не то, что совсем глухонемая, но, скажем так, плохо слышащая, малоговорящая, очень сдержанная, вот, у них были какие-то очень близкие отношения, но почти невербальные, вот. А при этом была, что называется, жуткая стервозная бабушка, которая помыкала всей семьей, избивала, там, обижала его маму, вот, и вообще держала всю семью в кулаке. То есть семья была, семейная атмосфера была ужасная. Да, вот такая ужасная бабушка, грубая, злая, жестокая, вот, такая забитая матушка, вот, старший брат, при этом жуткая бедность. Сам Альбер Камю впоследствии говорил, что как бы два таких основополагающих факта моей биографии: я родился между солнцем и нищетой, солнцем и бедностью. Смотрите, очень важно. Он говорит, с одной стороны, а бедность показывала мне, что этот мир устроен как-то неправильно, а солнце говорило мне, что история – это еще не все. Вот два таких, как он сам это пытался потом себе самоистолковать, самоинтерпретировать, два фундаментальных факта – солнце и бедность. Бедность говорит мне, говорит Камю, что мир устроен несправедливо, нехорошо, неправильно, неважно, что ты в датском королевстве, а солнце говорит о том, что история – это еще не все, не весь мир. Вот сразу я буду так, по ходу, делать отступление. Тема солнца, вообще, солнце заливает все его произведения, оно, особенно художественное, конечно. Вот, вы увидите, что это очень важная метафора, и больше, чем метафора, образ, символ, который согревает, пронизывает все его творчество. Опять же, забегая вперед, замечу, очень, конечно, важен ландшафт. Хотя Камю атеистический экзистенциалист, он с детства не верил в Бога, никогда в него не верил, и очень много у него строится на богоборчестве и на богоотрицании, но многие справедливо отмечают, что в его художественном творчестве можно найти сильные элементы такого стихийного язычества, пантеизма. И вот очень интересный момент, опять же, если вы почитаете, вчитаетесь в его самые известные повести, в тот же «Посторонний», в «Чуму», вы увидите, что он с упоением описывает, с одной стороны, вот это средиземноморские ландшафты, пляжи, солнце, которое все заливает, согревает. То есть, опять же, забегая вперед, подробно я об этом буду говорить в следующий раз, у них совершенно противоположное отношение с Сартром к природе. Как мы увидим, у Сартра природа вызывает исключительно отвращение. Она то, что унижает человека, материализует человека. Человек – это дух, а природа лишает человека его достоинства. Природа – это что-то исключительно безобразное, отвратительное, нагое, то для Камю как бы отдыхает, описывая природу. Для него природа божественна, прекрасна, самоценна. Другое дело, что, как положено атеистическому экзистенциалисту, она совершенно равнодушна к человеку. Ей нет до нас дела. Это да. А эта природа, она к нам не прислушивается, нас не согревает в своем лоне. Но она прекрасна сама по себе. То есть вот солнце, да, метафора солнца, море и так далее, это то, что проходит через все его творчество. А с другой стороны, нищета. Ну, давайте пойдем дальше. Итак, вообще-то, конечно, с такой биографией, с таким происхождением ему ничего не светило, да? Ну, родиться в нищей семье в Алжире, мать его была вынуждена, чтобы покормить семью, ходить там, убирать богатых, там что-то, там, работать уборщицей, там, мыть полы, еще чего-то такое, чтобы хоть как-то свести концы с концами, прокормить его и старшего брата Люсьен. И, в принципе, Альбер должен был получить там какое-то трехклассное типа образование, и на этом все закончилось бы. Но ему два раза безумно повезло с учителями, да, вот, восславим учителей в нашем педвузе. Значит, Альберу Камю дважды безумно повезло с учителями. Первый раз, когда он учился в начальной школе, первый его учитель, которого звали Луи Жермен, он оказался очень чутким человеком, отзывчивым. Он увидел, что мальчик безумно талантлив, что он складно говорит, прекрасно пишет, по всем предметам имеет пятерки, и решил ему помогать. Стал с ним еще, правда, с несколькими другими учениками талантливыми, по два часа в день дополнительно заниматься. Очень, как бы, уделял им большое внимание, а потом убедил семью, убедил бабушку, маму и других, что ему надо продолжить образование в среднем учебном заведении, в лицее, способствовал тому, что Альбер попал в этот лицей, куда попадали только богатенькие. Вот. То есть вот первый учитель, что называется, да, не дал ему сразу в зародыше сгинуть, как, наверное, многие самородки сгинули, которым не так повезло с первым учителем. Впоследствии, надо сказать, Камю вспоминал этого самого Луи Жермена с величайшей благодарностью, посвятил ему свою Нобелевскую лекцию, посвящал ему разные свои книжки. Он с ним возвращался мыслью к этому своему первому учителю. Вот. Но за первым учителем последовал второй замечательный учитель, уже в лицее. Это был Жан Гренье, учитель философии. Собственно, он ввел Камю в философию. Он был довольно крупным философом, насколько я понимаю, это Жан Гренье. Вот. И, в общем, уже вот под его влиянием Камю стал формироваться как мыслитель, а не просто такой начитанный, образованный мальчишка. Вот. Вот два учителя. Да, два эти имени должны быть названы. Луи Жермен, который помог, заметил, да, заметил способности Альбера и помог ему попасть в лицей. И второй Жан Гренье, который уже, собственно, вывел его на путь философии. Но, как я уже сказал, вот с одной стороны, смотрите, да, потерял отца, беден, нищ, там, ходит, там, не знаю, одна одежда, там, над ним все смеются, какой он бедный. Он воспринимает все как несправедливость, конечно. Видит, какая вокруг царит нищета. А с другой стороны, колоссальное жизнелюбие. Вот повторяю, вот я нельзя вспомнил Эриха Фрома с его теорией биофильности, потому что Альбер Камю всю жизнь жил просто во все стороны и на полную катушку. Он ужасно любил купаться. Да, причем ну, как в духе того времени, да, нудистских, мы уже знаем. Вот, значит, он ужасно любил странствовать, путешествовать, ездить на велосипедах. Очень любил ходить по кладбищам, придумывать истории про тех, кто там умер. Вот. Еще одна его страсть, которая, правда, суждено было вскоре закончиться, по тем причинам, которые расскажу дальше, это футбол. Вот. Опять же, не хочу каких-то дешевых параллелей, но довольно забавно. Вот есть две темы, которые у нас с ними будут всплывать при разговоре об экзистенциализме. Это футбол и метеорология. Футбол, потому что Хайдеггер тоже в детстве очень увлекался футболом. Вот, до конца жизни пронес глубокую нежность к футболу. Я уж не знаю, как связаны футбол и экзистенциальная философия, но, видимо, это не случайно как-то. Вот. А вторая, еще более мистическая тема – это метеорология. Потому что и Хайдеггер, и Сартр, и Камю, всем своим им пришлось поработать метеорологами, метеорологических войсках и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, в общем, я не буду в эту тему развивать, сами можете подумать. Вот. Метафизика, так сказать, футбола и метеорологии. Но, в общем, так или иначе, вернемся к нашему герою, к нашему Альберу Камю. Вот, он был прекрасным игроком. Прекрасным игроком. Сейчас я вам даже покажу детскую. Ну, кстати, пришло время начать показывать разные картинки. Вот, собственно, мать его, смотрите, Катрин. Она испанка. Видите, застенчивая такая, милая женщина. Вот. А вот наш мальчик, 4 года. Видите, какой миленький, хорошенький такой, подростки. Вот. Ну да, такой. Вот. А вот, пожалуйста, вот футбольная команда, Камю вот этот вот, то есть в нижнем ряду, который не в кепке, в общем. То есть, вот. Вот они, бравые алжирские футболисты. Вот. Значит, Камю был прекрасным футболистом. Безумно любил футбол. Но не суждено было стать футболистом, может быть, и слава богу, конечно. Вот. Не знаю, кому судить. Но важно то, что уже к концу учебы в лицее, в самый разгар его футбольных безумных увлечений, обнаружилась смертельная болезнь. Она и сейчас-то неприятная, а тогда просто от нее не было никакого лечения. Вопрос был в том, сразу человек загнется или его чуть-чуть еще полечит. Это туберкулез. Туберкулез. Повторяю, вот я не силен в медицине, но потому что я читал вот из этой чудесной книжки, да, например, я могу сказать, что тогда туберкулез не вылечивался. Могли какими-то ужасными варварскими способами продлить агонию, но вылечить туберкулез тогда в принципе не могли. И сами понимаете, вот туберкулез повлиял на жизнь Камю так же сильно, как в прошлый раз я рассказывал болезнь Ясперса, да, с его этими бронхами сердечными и так далее. И так далее. Вот, потому что туберкулез очень много определил в его жизни, казалось бы, в худшую сторону, в частности, какой уж тот футбол, а потом оказалось, что и университет ему не дадут закончить из-за туберкулеза, и воевать ему не удастся во Второй мировой, чего он хотел из-за туберкулеза, и многое другое. В общем, вот пришлось ему жить с туберкулезом. Правда, прожил он все-таки, умер он не от туберкулеза, да, и прожил он еще лет 30 после этого. Вот, но он постоянно лечился, там, то хуже, то лучше. В общем, туберкулез, да, со всеми ужасами, которые связаны с этой болезнью, тяжелые, неприятные, мягко говоря, а тогда еще и совсем неизлечимый. Вот, в общем, туберкулез положил крест, поставил крест и на футболе, а потом, замечу, и на окончание университета, но это я забегаю вперед чуть-чуть, вот, и на многом другом. Но смотрите, футбол, учеба, увлечение философией, чтение. И тут мы выходим еще на одну важнейшую тему. Да, политика, но о политике чуть потом. А нет, давайте сейчас, на самом деле. Уже в лицее, а потом, значит, забегая вперед, скажу, что вот при помощи Жана Гренье Альбер получил хорошее философское первоначальное образование и поступил уже, естественно, осмысленно, решил стать философом. Он поступил на философско-исторический факультет Алжирского университета, где хорошо учился. Дипломная работа его в лицее, знаете, чему была посвящена, это интересно, она была посвящена сравнению раннего христианства и неоплатонизма. Августин и Плотин. Вот что его тогда занимало. Потом многие эти идеи войдут в миф о Сизифе и бунтующий человек. Вот, да, сравнение неоплатонизма и раннего христианства. Так вот, то есть Камю вроде бы, да, философия, ну, футбол приходится задвинуть в силу туберкулеза, но в эти годы лицейско-университетский, наряду с футболом, философией, литературой, путешествиями, странствиями по кладбищам, купаниями. Начинается, кстати, безумное количество любовных романов. Камю был очень красив и привлекателен, и у него невероятное количество действительно было возлюбленных, потом только две формальных жены, но огромное количество любовных историй. Вот. Надо сказать, что сам Камю ненавидел семью. Семья для него была синонимом рабства, а дружба синонимом свободы. Да? Вот. Но тем не менее, дважды все-таки жениться ему пришлось. Ну вот, при этом. Так вот, первый совсем раз неудачно, он женился, потом оказалось, что жена морфинистка, чудовищная, причем никак ее не вытянешь, она полностью зависит от наркотиков, да, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями, там брак закончился ужасный. Вот. Второй был посчастливее. Вот. Так вот, ну, в общем, вот, повторяю, вот представьте себе такой вот человек, который действительно и философией увлекается, и женщинами активен, и вот, и все. И тут, значит, начинается два еще его увлечения больших в жизни. Это политика и театр. Ну, сначала о политике. Значит, ну, естественно, что у Альбера сложились стихийно левые взгляды, учитывая все, да, происхождение, бедность, социальная несправедливость, колониализм. Ну, и прямой путь ему был куда? В Компартию. Вот. И он действительно в нее вступает в 1934 году. Но пробовал он там не очень долго, 3 года, чтобы уже никогда больше ни в какие партии не вступать. То есть в 1934-1936 году молодой Камю, лицеист, а потом университетский студент, является активистом французской компартии. 3 года он в ней побыл, но то, что он там увидел, ему жутко не понравилось. Вот, и впоследствии он стал убежденным антикоммунистам, антибольшевиком, скажем так, антисоветчикам, если все это ставить в кавычки, да, и не отождествлять коммунизм исключительно с компартиями, а СССР исключительно с идеей советов. Вот. То есть чудовищная атмосфера авторитарности, бюрократизма. Конкретный повод, почему он в итоге вылетел из компартии, было то, что он осуждал ее позицию по колониальному вопросу. Компартия поддерживала тогда как бы колониализм, а Камю был сторонником борьбы с ним и так далее. Ну вот, в общем, но, короче говоря, 3 года он насмотрелся там всего, и потом это дало богатую пищу его размышлениям. Вот. Левым он остался, но, забегая вперед, скажу, что его левые взгляды, они носили либертарный характер, и он был таким полуанархистом, но об этом я еще скажу. Вот. То есть, да, социалист, да, убежденный критик там, капитализма, вот, бюрократии, колониализма, патриархата и всего, что полагается, но при этом такой же резкий противник того, что связано с Советским Союзом, Сталином, большевизмом, государственным социализмом и так далее. То есть, в общем, повторяю, он был таким нечистым, но полуанархистом. Об этом, может быть, еще пару слов я скажу. Ну вот. И все эти интересы многочисленные, то есть политика, философия и прочее, литература, они соединились у Камю в еще одну страсть, о которой надо сказать особо, это театр. Камю и театр. Ну, это вообще, будь у нас времени побольше, можно было бы отдельную лекцию на эту тему устроить. Потому что театр в жизни Камю очень многомерная штука. Камю будет и организатором театра, и актером, и сценаристом, и режиссером, и драматургом. И он мир воспринимает театрально. И мы увидим, что театр становится важной метафорой в его философии, а актер одним из образов абсурдного человека. Вот. То есть театр для Камю. Ну и как вообще, Камю он стремился интегрировать все свои интересы, то есть в театр, конечно, обратились его политические пристрастия, левые, авангардные, такие бунтарские, и его философские идеи. И Камю, поскольку он упрежденный лидер, вокруг него всегда группировались люди, чувствовали его внутреннюю какую-то силу, обаяние, энергию, то он создает 2 театра. Сначала один, потом второй, народный театр, второй театр назывался «Экип». Вот. С ним он путешествует по Алжиру, некоторые вещи пишет сам, некоторые ставит чужие, сам выступает. Так, надо открыть на это. Вот. То есть Каню странствует по Алжиру, по всему с этим своим театром. Это авангардный театр по форме, левый революционный театр по политическому репертуару, очень философический. Он ставит множество вещей, ну, некоторые, например. Например, он ставит Эсхила, Прометей прикованный. Он ставит каменного гостя, да, пушкинского, из маленьких трагедий. И, наконец, что очень важно, ну, я не перечисляю все, там он несколько десятков вещей поставил. Да, например, интересная пьеса была, написанная самим Камю, по-моему, «Восстание в Астурии», посвященная как раз восстанию анархистов в Испании. Ну, вот. Вот. Но что особенно надо отметить, это, конечно, особая страсть Камю к Достоевскому. Это тоже тема, которая будет проходить у нас сегодня все время. Да, Достоевский для Камю, как вообще для экзистенциалистов, важнейшая фигура. И Камю постоянно к нему обращается в течение всей жизни. И характерно, что уже молодой ранний Камю, он ставит братьев Карамазовых. И играет Ивана Карамазова сам в этой постановке. Да. То есть вот тут еще один важный сюжет. Камю и Достоевский. Повторяю, Достоевский для Камю сверхважный писатель. Ну вот. То есть, повторяю, вот авангардный театр, который распространяет революционные идеи, действует на принципах таких совершенно неакадемических, который ставит какие-то художественные произведения, как классические Прометея Эсхиловского или Достоевского, так и вот это «Восстание в Астурии», допустим, какие-то совсем на текущие сюжеты. Вот. В общем, повторяю, театр в жизни Камю будет очень важен. Камю всю жизнь будет... Он напишет совсем немного пьес, я их все назову, но все-таки напишет несколько пьес, инсценирует несколько... Инсценирует, правильно я говорю, да, когда какое-то прозаическое произведение перекладывается в виде пьесы. По-моему, это называется инсценирует. Вот. В общем, переделает. Замечу, что в конце своей жизни он переведет роман «Бесы» в пьесу. Все того же Достоевского, да, например. И сделает из «Бесов» пьесу. Вот, к вопросу о его отношении к Достоевскому. Ну вот, и, повторяю, театр станет для Камю вот такой интегральной площадкой, где проигрывается философия, где публицистика, где пропаганда политическая, и метафора вообще человеческой судьбы, да, в духе Шекспира. То есть театр, Камю и театр, очень важный сюжет. То есть давайте вот резюмируем, как бы, да, ранний Камю 30-х годов. Человек, который происходит из бедной семьи, у которого погиб отец, у которого туберкулез, которому, казалось бы, ничего не светит, и который противостоит судьбе, который любит жизнь, любит природу, любит купание, странствие, у которого множество романов, в смысле любовных, да, пока еще. Вот. Значит, затем, у которого, который увлекается философией, политикой, создает театр. Вот такая вот многогранная личность, но жизнь его все время бьет по голове. И выясняется, что из-за его туберкулеза ему нельзя закончить его университетское образование и стать преподавателем философии, как он хотел. Вот. Опять туберкулез ему встал поперек пути, как с футболом. Нельзя. А тут еще ни воды в семейной жизни, да, первая жена, повторяю, там все ужасно оказалось совсем. Вот. Он в это время странствует по Европе много. Ну вот, совершает несколько поездок. Но что тогда делать? Футболисты путь закрыт, профессора философии путь закрыт. Да, из компартии он уже вылетел в 36-м году за свои ереси и не имеет ни малейшего желания в него возвращаться. Камю решает посвятить себя журналистике. И это становится его, что называется, хлебом и хорошей площадкой для развития его языка и полем для его общественной активности. Он становится журналистом самой прогрессивной алжирской газеты, «Республиканский Алжир», такой ПИА ее издавал. Вот. Камю отвечает за рубрики «Городская жизнь», «Культурная жизнь», пишет много очень. То есть он становится журналистом, сотрудничает в журнале «Республиканский Алжир», пишет множество статей. Интересны у него псевдонимы, например, Жан Мерсо, это Мерсо, да, это герой постороннего, то есть он себя отождествляет со своим героем, Демос, то есть народ, Ирена, вообще женский псевдоним. Вот, в общем, некоторые псевдонимы, которые использовал Альбер Камю в качестве журналиста, занятно. Так вот, значит, но грянула мировая война, вторая уже, и Камю очень хочет пойти воевать, но опять проклятый туберкулез не дает ему, да, как не дали ему стать философом, профессором и футболистом, теперь не дает ему сражаться. И он вынужден наблюдать, как Франция разгромлена очень быстро немецкими войсками. Он перебирается в континентальную Францию вместе с Пиа, с журналистом, живет некоторое время в Лионе, потом возвращается ненадолго в Алжир. При этом он ведет себя очень оппозиционно. Например, в Алжире он занимается бесплатно, разумеется, еврейскими детьми, которых режим вишистов выбросил из всех школ. Понятно, что коллаборационистский режим Франции, да, вишистский режим, режим маршала Петена, проповедовал вслед за нацистами антисемитизм и выгнал всех евреев из школ. И вот Камю занимается еврейскими детьми бесплатно, да, что, конечно, было актом и благородным, и смелым. Но ему этого мало, он хочет как-то более активно бороться с нацизмом. И он в 42-м году, если не ошибаюсь, окончательно возвращается во Францию континентальную и работает там, что называется, под прикрытием. Всю оставшуюся часть своей жизни он будет связан с издательством «Галимар». С этим издательством будет связан и Сартр, как я понимаю, одно из главных издательств тогдашней Франции. И Камю работает формально как сотрудник издательства «Галимар». Но это он ведет как бы две жизни. Да? С одной стороны, вот он сотрудник издательства «Галимар», он пишет, и в это время выходят разные его первые произведения, о которых я скажу дальше. А с другой стороны, Камю становится одним из самых активных участников сопротивления. И он возглавляет группу, которая называлась «Комба», «Борьба», «Борьба», «Комба», так называлась газета этой группы подпольной. Камю становится ее редактором. Вот. То есть он редактирует подпольную газету, участвует в сопротивлении, а внешне, повторяю, вот и ведет такой внешний план жизни. Это работа в издательстве «Галимар». Но пришло время сказать о раннем творчестве Камю, и заодно я обещал вам дать рецепт, как читать Камю. Вот тут у меня, я позволю себе дать такой совет. У Камю все очень просто хорошо раскладывается. Да? Можно сказать, что его все основные произведения, они легко раскладываются на два основных цикла, и кое-что, что еще в них не влезает. И поскольку, как я уже сказал, у Камю, как вы уже, наверное, поняли из того, что я говорю, все очень интегрально, театр, политика, философия, литература, повторяю, нельзя отделить одно от другого, то лучше читать произведения Камю в определенном порядке. Вот я скажу, в каком стоит читать порядке. Да? Первый цикл Камю, условно, так сказать, опять же, поставлю кавычки, да, абсурдный цикл, да, тема абсурда. Но надо заметить, что до этого первого цикла были еще самые ранние его произведения, еще пока он жил в Алжире, он издал первые сборники рассказов, «Изнанка и лицо», например, это сборник рассказов ранний, он еще не входит в абсурдный цикл, да, «Изнанка и лицо», но это совсем ранний Камю, да, там вся эта красота средиземноморских пейзажей. А вот абсурдный цикл. Это произведение написано в конце 30-х, начале 40-х годов, изданные, вот скажем, ну, самое главное философское произведение этого цикла, это, конечно, «Миф о Сизифе». Оно вышло в 42-м году. Смотрите, в 42-м, очень не случайно и важно. 42-й год. «Миф о Сизифе». И вокруг этого ряд художественных произведений, которые стоит читать одновременно с «Мифом». Это, конечно, «Посторонний», повесть. Это две пьесы. «Калигула» и «Недоразумение». «Калигула» и «Недоразумение». Вот стоит читать четыре произведения рядом, друг с другом. Они все небольшие, все легко читаемые. Да, «Миф о Сизифе», опять же, в кавычках, философское произведение. «Калигула» и «Недоразумение» – пьесы. И «Посторонний повесть» или «Роман», как уж сказать. Вот. Я советую читать их вместе, потому что «Миф о Сизифе» поможет вам лучше понять смысл «Постороннего» или «Калигулы», а, соответственно, эти вещи помогут вам проиллюстрировать какие-то идеи мифа о Сизифе. Повторяю, читать их стоит вместе. Это такой некий абсурдный цикл. Да? Тема абсурда раскрыта с разных сторон. И рассказывать я дальше буду о идеях Камю именно так. И второй цикл, поздний, Камю, уже связанный после Второй мировой войны, конец 40-х, начало 50-х годов, это условно бунтарский цикл. Опять же, да, понятно, абсурд, бунт, две основные категории, одна перетекает в другую, мы об этом еще поговорим. Тема бунта. Что здесь? Здесь главное произведение, это, конечно, «Бунтующий человек», самая объемная, очень интересная работа Камю, такой философский трактат, эссе «Бунтующий человек», 51-й год. К нему примыкает роман «Чума» неразрывно и пьеса «Праведники». Вот стоит читать все вместе. И еще я бы назвал сюда «Речи о бунте». «Речи о бунте» — это что это такое? Просто после того, как Камю издал «Бунтующий человек», на него все обрушились со всех сторон. Ругали марксисты, анархисты, христиане, Сартр. Все начали брониться на Камю. И Камю всем ответил. И вот цикл его статей, где он отвечает всем своим критикам по поводу «Бунтующего человека», называется «Речи о бунте». Поэтому он как бы является постскриптумом к «Бунтующему человеку». Да? Вот. Поэтому еще раз, да, вот, извините за занудство, но просто вот горячий совет человека, который вот Камю действительно знает довольно хорошо и может о нем говорить более-менее сознанием дела. Стоит читать «Посторонний Калигулу недоразумение и не по Сизифе вместе, и вместе же чуму, бунтующий человек, праведники, речи о бунте. Ну, пожалуй, что в бунтующий цикл еще можно отнести еще одно произведение, но оно крайне неудачно. Это «Осадное положение». Это пьеса. Это фактически переложение романа «Чума» на пьесу. Попытка сделать пьесу на тему романа «Чума». Но Камю справедливо считал, что это неудачная пьеса, и действительно, это не самое лучшее его произведение. «Осадное положение» можете сюда тоже отнести в качестве пятого к бунтарскому циклу. «Осадное положение» — пьеса, повторяю. Ну, это фактически «Чума», только очень вольно истолкованная в форме драматургической. Вот. Что сюда не влезает еще? Да? Вот два основных цикла. Я уже сказал, до них сборник рассказов «Изнанка и лицо». Что еще? Между ними цикл статей «Письма к немецкому другу», я на них остановлюсь. После них уже упоминавшиеся «Шведские речи», это его нобелевские лекции, где он сказал то, что думал о роли художника-писателя в современном мире. Очень важный для интересующихся сборник его статей «Размышления о гильотине». Это яркий текст против смертной казни, один из самых ярких в 20 веке. Цикл статей «Размышления о гильотине». Да? Одно из самых, может быть, лучших, что написано против смертной казни в 20 веке. В самом конце жизни Камю начал ряд новых произведений, но не все из них успел закончить. Ну, да, есть еще разные статьи, есть еще разные сборники, например, «Бракосочетание», «Лето», это сборники рассказов поздних. Так вот, последняя крупная законченная вещь, она никуда не влезает, это «Падение», последний его роман или повесть. И когда он погиб, он находился в разгаре написания еще одного романа «Первый человек». Сейчас его публикуют, но он написан едва ли наполовину. «Первый человек». Вот «Падение» и «Первый человек», да, это поздний Камю, уже это не втиснешь ни в цикл «О бунте, не об абсурде», да, «Падение», «Первый человек». Вот. Но, повторяю, то есть произведение Камю вполне обозримо. Да, вот есть несколько основополагающих произведений, несколько основных повестей, пьес, романов, какие-то рассказы, какие-то статьи, какие-то окружающие их. Да, ну вот для совсем желающих можно уже почитать и записные книжки. Вот они, пятый том образуют этого собрания. Вот. Вот я вам кратко объяснил, что и как стоит читать у Камю, и что вообще он написал. Ну, продолжим его биографию кратко. Так вот, он участвует в сопротивлении, живет такой двойной жизнью, во всех смыслах двойной, не только в том смысле, что он сидит в подполье и издает подпольную газету «Камба», а при этом маскируется под сотрудника «Галимар», ну и потому, что он живет с одной женой и при этом любит другую любовницу в это время, Марию Касарес, такую очень известную испанскую актрису, она много лет была его возлюбленной. Вот, а жена у него была Франсина Фор, в это время вторая, вот, которая, собственно, с которой он прожил до конца жизни, вот, которая терпела все его бесконечные романы, вот, родила ему двух братьев-близнецов. Ну вот, так вот, ну, повторяю, я не буду сейчас углубляться, если только не будет специальных вопросов в его любовную жизнь, это отдельная очень богатая тема. Вот, Камю, повторяю, был такой, не случайно Дон Жуан является одним из главных его героев, вот, в смысле философских и так далее. Вот, он сам действительно, вот, покажу вам одну картинку, я этим ограничусь. Просто, ну вот, ну да, из канала книжки. Ну просто это юный Камю, вот в окружении барышни. Такая вот милая картиночка. Вот. Вот. Да, ну вот, ну это вот. Да, но на этом мы эту тему деликатно оставим и пойдем дальше. Так вот, значит, ну, заканчивается Вторая мировая война. Да, Франция освобождена союзниками. Камю, поскольку он исповедует взгляды левые, социалистические, хотя и не большевистские, он выдвигает, как и другие, идею перерастания сопротивления в социальную революцию. Он выдвигает такой лозунг от сопротивления к революции. То есть мало того, чтобы прогнать нацистов, нужно уничтожить капитализм, который все это породил, нужно уничтожить авторитарное государство и так далее. Но, как известно, эти надежды не сбылись, перерастание движения сопротивления в революцию не случилось. Но Камю в эти годы становится безумно известным. Например, его повесть «Посторонний» издается за 3 месяца тиражом 100 тысяч экземпляров, огромным по тому времени тиражом. Вот. Его приглашают на перебой читать лекции, платят хорошие гонорары, с ним сотрудничают театры. Он пишет пьесы, переделывает, как я уже сказал, там, роман «Бесы» в пьесу и так далее. Вот. И это время, когда он очень близко сходится с Сартром. Ну, о Сартре я буду в следующий раз говорить. Просто хочу заметить, что в скобках, что Сартр, Симон де Бувар, Мерис Мерлопонти в это время лидеры некоммунистической левой во Франции. Они лидеры поколения, они создатели издательства и журнал «Тан Модерн», «Новые времена». То есть они издают книги, они пытаются создать левую партию, не коммунистическую. Они глашатые экзистенциализма. И Камю с ними очень близко сходится в это время. Но потом последует разрыв. Повторяю, подробно Камю и Сартра я буду сравнивать в следующий раз. Сейчас я скажу только две вещи, почему они разошлись. Одна причина политическая, вторая эстетическая. Ну, тоже связана с политической. А политическая причина та, что если Сартра все ему бросал, он был то ближе к коммунистам, то дальше от коммунистов, то он с ними дружил, то он с ними ругался. Вот, у него была очень причудливая траектория. То Камю занял очень резкую антибольшевистскую позицию, то есть резкое осуждение так сказать, французской компартии, сталинизма, Советского Союза. И когда Камю выпустил книгу в 51 году «Бунтующий человек», она была шоком не только для коммунистов, но и для левых, которые, как Сартр, формально коммунистами не были, но так или иначе к ним могли тяготеть. И эта книга резко оттолкнула большую часть французских левых от Сартра, от Камю, извините, и Сартра тоже. То есть эта книга 51 года их развела. Правда, конечно, когда Камю погибнет, Сартр все забудет и напишет о нем крайне проникновенный некролог, где напишет, какой Камю был хороший человек, но пока Камю не погиб, они не общались больше. Вот. А наоборот, Сартр его ругал в своих статьях. Ну вот. То есть вот такой резкий разрыв на политической почве отношения к Советскому Союзу, к большевизму, к компартии. И с этим связана вторая почва, очень интересная, эстетически-политическая. Сартр после военные годы выдвигает знаменитую теорию ангажированности, да, то есть вовлеченности. Сартр заявляет, что это вопрос о том, каким должен быть художник в современном мире. Да. Сартр говорит, что мы живем в ужасном мире, трагическом, в котором идет борьба, и писатель, художник не может быть вне схватки. Вы спросите, где он это делает? В книге «Что такое литература?» Я вам в следующий раз принесу. Так вот, он очень подробно обосновывает теорию ангажированности свою знаменитую. То есть писатель не может быть над схваткой. Писатель должен что-то сказать. Я, помните, как писал известный всем Владимир Владимирович Маяковский, да? Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс. Вот надо так честно сказать. Я с этими. Я на этой стороне. Я в этой партии. Я на этой стороне баррикад. И как говорит Сартр, писатель должен заражать общество больной совестью. То есть писатель должен четко определиться, да, вот я всю свою звонкую силу поэта. А у Камю другая позиция. Он говорит, конечно, нельзя быть вне борьбы. Конечно, нельзя говорить, что тебя ничего не касается, когда там нацисты или когда там какие-то ужасы происходят. И Камю очень активен. Смотрите, он все время выступает по разным социальным вопросам, как и Сартр. Он не просто какой-нибудь такой интеллектуал в башне слоновой кости. Он выступает против смертной казни, он выступает против войны колониальной в Индокитае. Камю выступает в поддержку Испанской республики, испанских анархистов, когда там победил Франко. Камю постоянно критикует капитализм, патриархальную семью. Камю резко осуждает 1953 год, когда советские танки раздавили восстание в Берлине, 1956, когда они же раздавили восстание в Будапеште. Вот. То есть Камю постоянно высказывается по разным общественным вопросам. Но он говорит, смотрите, что получается. Что такое ангажированность? Ангажированность – это значит, что я встал... Партийность вообще в искусстве, да? Это значит, что я должен быть... У меня должно быть то, что Орвел называет двоемыслие. То есть, с одной стороны, когда наши бьют – это хорошо, когда наши бьют – это плохо. То есть, художник, который четко ангажирован и четко связывается с какой-то партией, он уже не может защищать всех гонимых, он не может нападать на всех палачей. И, как пишет Камю, для художника не существует привилегированных палачей. Это очень важно. Да? То есть задача художника всегда быть, он должен участвовать в борьбе, но он должен быть всегда на стороне тех, кого преследуют, на стороне гонимых, на стороне обижаемых, а не на стороне тех, кто обижает, даже если эти обижающие из своей партии. И поэтому Камю выдвигает в противовес сартовской теории вольного стрелка другую теорию, как раз теорию, которую называют теорией вольного стрелка. Если вы хотите ее подробнее почитать, то это «Шведские речи» как раз его. То есть художник как бы вольный стрелок или партизан. Он ведет борьбу, но в одиночку. Не растворяясь ни в какой партии, не становясь четко на какую-то одну сторону. То есть он обозначает свою позицию, но он всегда воюет в одиночку. Вот, вольный стрелок такой, партизанищий. На этой почве они тоже с Сартром разругались очень резко. Поэтому некоторые их союз, сближение, дружба, но потом все закончилось разрывом. Вот. Ну, я уже сказал, да, дальше очень коротко. Что происходит в 40-50-е годы? Мировая слава, деньги, да, гонорары. Впоследствии на Нобелевскую премию Камю выполнит свою мечту, купит себе домик на юге Франции даже. Он много ездит с турами, ездит в США, едет в Южную Америку, выступает. Выступает, как я уже сказал, по общественным вопросам, что происходит по ту сторону железного занавеса, поэту, против войны во Вьетнаме, против смертной казни, против капитализма и так далее. Пишет новые и новые книги, заводит новые и новые, естественно, романы. Вот. Усиливается его туберкулез. В 50-е годы научились лечить туберкулез, но оказалось, что все уже поздно, у Камю поражены оба легких, и уже все, как бы, принципиально ничего уже не поможет. Вот. В 51-м году, как я уже сказал, вот важная веха, выходит его бунтующий человек, это стало разрывом с большинством французских левых. Камю оказался в сложной ситуации, свой среди чужих, чужой среди своих. Вот. И следующая веха, 57-й год. 57-й год ему присуждают Нобелевскую премию по литературе. Он думал, получать, не получать, все-таки решил получить. И поехал в Стокгольм, и там выступил с этими шведскими речами, где все это и сформулировал про вольного Стрелка. То, что я вам сейчас сказал. Вот, покажу вам еще несколько фотографий напоследок. Чудесная фотография. Значит, репетиция пьесы «Камю. Недоразумение», а сам Камю подсматривает, замечательная фотография, подсматривает сквозь занавес, да, за тем, как происходит репетиция. Такая чудесная фотография, конечно. Подсматривающий автор, вот, который подсматривает, как ставит, как репетируется его пьеса «Недоразумение». Вот. Вот это, кстати, Камю с знаменитой испанской актрисой, которая станет его возлюбленной, Мария Касарес. Она, видимо, обращается за советом, как играть что-то. Вот. Так. Следующая такая трогательная папаша с двумя близнецами. Вот. Ну вот, собственно, и все. Осталось одну фотографию показать, но это сейчас. И жизнь обрывается очень неожиданно и резко. Камю был поэтом абсурда, и смерть его абсурдна. Вообще всякая смерть абсурдна, но у Камю особенно. В январе 60-го года на Рождество он последовал совету своего того самого издателя Галимара и поехал с ним на машине на юге Франции, где-то там, не помню уже зачем. Машина врезалась в дерево. Галимар был ранен, Камю погиб на месте. Вот я вам покажу две фотографии. Это газета «Франсуар», одна из главных газет Парижа. Вот. Вы можете понять, что стало с автомобилем. Достаточно красноречивые фотографии. Вот. И это газета «Сартра», где некролог, написанный Сартром. Очень прочувствованный, трогательный. Тут уже все было, естественно, забыто. Всяческие склоки, ссоры, политические разногласия. Вот очень скромная могила Камю. Просто камушек. Скромнее только у Льва Толстого.
Где похоронены?
Не знаю, не написано, к сожалению. Вот. Ну, в общем, кто захочет, может посмотреть подробнее. Да, ну еще один из многих портретов. Просто тоже такой милый, хороший. Вот. Несколько слов в завершение вступления биографического. Альбер Камю всегда говорил, что я не философ, я моралист. Это очень важно. Да, я уже сказал эти слова, знаменитые. Хочешь философствовать, пиши романы. Что значит моралист? Как это понять? Надо иметь в виду, что есть такая традиция, вы, конечно, с ней хорошо знакомы, особенно сильно во Франции. Традиция, которая восходит к Мишелю Монтенью, тянется через Паскаля, Ларошфуко, Лабрюйера. Традиция эссеистики. Как мы уже знаем, сам Монтень, да, изобрел сам этот жанр эссе. Эссе – это и есть опыты. Да? То есть некие свободные, не связанные какой-то внешней формой рассуждения на какие-то человеческие темы. Жизнь, смерть, смысл. Монтень изобрел этот жанр. Да? Опыты Монтенья – это и есть эссе. Паскаля, о котором мы с вами говорили. Я думаю, что все слышали, а может кто-то и читал Ларошфуко, Лабрюйера и других достойных людей. И вот Камю продолжает эту традицию, особенно сильную во Франции, да, традицию эссе, эссеистики. То есть Камю говорит, я моралист, то есть я размышляю в свободной форме о человеке. Я не строю систем. Хотя, как вы увидите, его философию легко можно изложить в виде некоторой не очень сложной системы, что я и сделаю дальше. Что касается влияний, я уже многие сформулировал, но это джентльменский набор, это, конечно, Достоевский, Ницше, Киркегор, Паскаль, ну и другие экзистенциалисты в меньшей степени. Да, оказал влияние и Гуссель, какой-то и Хайдеггер, и Ясперс. Но прежде всего, конечно, первые имена, то есть огромное влияние Достоевского, огромное влияние Ницше. Ну, а Киркегор и Камю узнал через Шестого, как я уже не раз говорил раньше. Ну вот такой вот был этот человек, очень обаятельный, с трагической судьбой, который жил при этом очень полной жизнью, да, жизнью такого бойца, писателя, театрала, политика, философа, да, очень такая вот яркая, интересная фигура. Вот что касается биографии Альбера Камю, ну, подобно Сартру, он был не только французом и экзистенциалистом, но он был атеистом, участником сопротивления, человеком левых взглядов, но это все понятно из того, что я рассказал. Вот. Итак, теперь давайте обратимся, собственно, к его философии. Да, только-только начнем и сделаем перерывчик, да, потому что мы начали уж больно сильным сдвигом, поэтому я думаю, что будет справедливо успеть что-нибудь рассказать сейчас до перерыва. Итак, как я построю свой рассказ? Я его не буду сильно умствовать, да, сам Камю располагает к такому рода рассказу. Я сначала расскажу о теме абсурда, потом плавно перейду к теме бунта и буду все строить вокруг двух этих главных произведений, то есть «Миф о Сизифе» и «Бунтующий человек», но при этом дополнять это в виде картинок, скажем, посторонним, чумой, пьесами Камю. И надо будет сказать еще два слова о такой важной работе, как «Письма к немецкому другу». Ну, давайте по порядку. Так, тема абсурда. Как вы знаете, тема абсурда даже в экзистенциализме-то не новая. Вспомните, Киркегор говорит, абсурд, вера перед лицом разума абсурдна. Шестов пишет книгу, апофеоз беспочвенности, то есть абсурд. Как совершенно справедливо напомнила Мария, да, тот самый Лунгрунд у Бердяева, тоже беспочвенность, абсурдность, из которого рождается свобода, человеческая экзистенция. То есть тема абсурда в разном виде в экзистенциализме представлена. Да, вот хотя бы вспомните Киркегора, Шестого из Бердяева, вы уже это увидите. И я бы сказал так, что Камю не открыватель абсурда. Вот если проводить аналогии с путешественниками, то я бы сказал, что Камю не Колумб абсурда, а Америка Веспуччи абсурда. Колумб первый наткнулся на Америку, но не понял этого. А Америка не первый, но понял. И поэтому теперь два континента называются его именем. А вот с Камю вышла такая же штука. До Камю очень многие натыкались на абсурд интуитивно. Да? Но Камю первый, кто назвал кошку кошкой. Кстати, о кошках. Он очень любил кошек. Если вы посмотрите, тут куча фотографий Камю с кошками. Да? Там с черными, белыми, с одним котом, с 10 котами. Вот. Очень много фотографий. Вот. Так что кошки тут тоже не случайно прозвучали. Так вот, Камю первый, кто описал вселенную абсурда. То есть все ее закоулки, все ее материки, всю ее логику. При этом, конечно, он опирается на богатейший материал своих предшественников, как философов, так и писателей, на Кафку, конечно, кто же еще об абсурде сказал лучше, чем Кафка. Достоевский, Мальро. Ну, самые разные люди, да. Но Камю, повторяю, ему принадлежит заслуга не наткнуться на абсурд, а описать его, осознать его, осмыслить его. Да, и поэтому под заголовок «Мифа о Сизифе» эссе об абсурде. Начинается эта вещь, я думаю, многие из вас ее читали, но я позволю себе повторить, я не буду пересказывать, я буду реконструировать мысль Камю, это одно удовольствие, поскольку она действительно очень ясна, очень последовательна. Да, очень важный эпиграф. Эпиграф из великого Пиндара, да, величайшего поэта Древней Греции, самого, как его называли, царь поэтов и самый философский поэт. В одной из своих от Пиндар писал, послушайте, «Душа, не стремись к вечной жизни, но постарайся исчерпать, что возможно». Вот в одном этом эпиграфе все содержание философии Камю уже зашифровано. Да? Еще раз, эпиграф из Пиндара, по-моему, пифийская ода, если не ошибаюсь. «Душа, не стремись к вечной жизни, но постарайся исчерпать, что возможно». Вот, повторяю, здесь такой философский жизненный девиз Камю. То есть человек трагический, человек конечный, человек смертный, человек абсурдный, который в жизни находит свой мир, свое счастье, свою радость, понимая, что все бессмысленное крушение неизбежно. Вот, вот здесь все в этих строчках есть. Поэтому эпиграф важен. Итак, начинает Камю, как известно, с того, что говорит странную вещь. Да, еще раз, очень важно, я все время буду перескакивать. Как вы знаете, у экзистенциалистов, как и вообще у философов, соединяется вечное и временное. И очень важно все время помнить исторический контекст, и мы все время будем нырять под исторический план и пытаться выяснить нечто вечное. Исторический контекст какой? 42-й год. То есть «Миф о Сизифе» выходит в самое ужасное время, да, когда вся Европа под оккупацией, Франция под оккупацией. И, конечно, это самый поверхностный план «Мифа о Сизифе», но немаловажный. Когда разум говорит «сдайся», против лома нет приема, зовет к коллаборационизму, появляется образ Сизифа, который говорит, надо сопротивляться, даже если все безнадежно. То есть Сизиф как метафора сопротивления, но мы об этом еще поговорим дальше. То есть это поверхностный уровень, к этому все не сводится далеко, но все-таки это важно. 42-й год, да, еще раз. Ну, так вот, начинается эта вещь с того, что Камюс делает странное заявление. Есть только одна философская проблема, это проблема самоубийства. Это очень странно, да? Потому что мы с вами привыкли, что там, философия занимается бытием, сознанием, там, добро, зло. Он говорит, самоубийство. Почему самоубийство? Камю объясняет. Он говорит, ну вот философы спорят, там, как устроен мир, Земля, Солнце, там, Галилей отрекся и правильно сделал, не стоит жизнь того, чтобы ради нее класть голову на плаху или на костер, ради того, там, гео или гелиоцентризм. Но, говорит Камю, я знаю много людей, которые убивают себя, потому что их жизнь бессмысленна. То есть, смотрите, через констатацию самоубийства Камю выходит на какую тему? Обессмысливание жизни, да? Вопрос о смысле жизни и обессмыслице жизни. То есть, за проблемой самоубийства скрывается более глубокая проблема, проблема, а стоит ли жить, да? И вот так мы постепенно начинаем приближаться, как-то прибредать к абсурду. Ну, давайте в нескольких словах я скажу, как мы подходим к абсурду вместе с Камю, а дальше сделаем перерыв и продолжим уже после. А Камю подходит к абсурду с разных сторон. Ну, надо сразу первую сделать ремарку, очень важную. Абсурд. Это что? Это абсурдный мир, абсурдный человек, абсурдный герой. Это всегда везде и во всех мирах, и во всех культурах? Нет, говорит Камю. Очень важное замечание. А абсурд, как потом и бунт мы увидим, это характерно именно для определенного типа культур, в которых исчезло сакральное. В которых, то есть для Камю, как и для Сартра, безумно важно идея Ницше о смерти Бога. Вот это самое главное. Да? То есть в мире сакрализированном, в мире мифологическом, первобытном или средневековом, никакого абсурда нет. Какой абсурд? Все понятно. Да? Все живое, все прекрасное, есть тот, кто носит смысл и так далее. Какой там абсурд? То есть абсурд – это явление мира после смерти Бога, да? Мира десакрализированного. Вот это очень важно. Это такая первая ремарка, пока мы еще даже не подошли к абсурду, но надо это сразу зафиксировать. Ну а теперь давайте будем подходить к абсурду. Что же это такое? Откуда он берется? Камю, как человек, который все-таки прошел некоторую выучку, пусть и опосредованно, феноменологии Гуссерля, любит начинать с повседневности, с чего-то очень близкого. Не с возвышенного, а с самого обычного. Он говорит, вот наша повседневность. Да? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Утро, завтрак, работа, обед, ужин, сон. Один день, второй, третий, все повторяется, все нормально. Потом в этот мир входит скука. В этот мир входит ощущение повторяемости. Появляется странная мысль, что мы все думаем, что самое главное будет завтра. А в какой момент вы понимаете, что завтра ничего не будет, будет только хуже, некоторый зенит пройден, ты попал в какую-то ловушку, и так через скуку, через повторяемость, через монотонность, через осознание времени начинает вползать в нас этот самый абсурд, говорит Камю. Да? То есть вот через такие вот совершенно повседневные феномены, через вот эту скуку, через эту повседневность. Это с одной стороны. Так мы приближаемся постепенно к абсурду. С другой стороны, говорит Камю, есть и другой подход к абсурду. Это через природу. Я уже говорил, что Камю любил природу, море, солнце, все прекрасно. Но только одно. О природе нет до нас дела. Вот эта вот тема, столь важная у Тютчева, да, и равнодушная природа, там, внимает нам, вот, нас не слышит, и нет до нас дела. Вот это равнодушный мир. Мир, которому нет дела до человека. Мы живем в мире обольщений. Нам кажется, что птицы для нас поют, солнышко для нас светит, травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит. Все для нас. И вдруг мы понимаем, что да нет, исчезнем, и ничего не изменится. Я думаю, многие из вас читали такую великолепную вещь, одну из самых, может быть, великих философских вещей конца 20, середины 20 века, как Рэй Брэдбери «Марсианские хроники». Читали? Вот, там одна из последних хроник рассказывает о том, как закончится жизнь на Марсе. Да? И там описывается дом, напичканный электроникой, в котором уже люди исчезли, а еще все как-то по инерции работает. И там все время воспроизводится какой-то стишок очень трогательный. Да? Там будет там что-то, да, будет там щебет стрижа от зари до зари, и земля встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. Вот, очень как-то экзистенциально и трогательно все это Брэдбери. Ну, вообще великая вещь, не буду сейчас говорить о марсианских хрониках. Вот, просто хочу заметить, что, о чем говорит Камю, да? Он говорит о том, что миру нет до нас дела. Да, исчезнем мы, и ничего не изменится. И вот так абсурд уже начинает нас серьезно цеплять. И вот тут мы подходим к самой сути. А что такое абсурд? Где он вообще? Что это такое? И Камю дает несколько разных определений абсурда. Во-первых, он говорит, абсурд не в мире и не в человеке. Абсурд – это отношение между человеком, жаждущим смысла, и миром, в котором он этого смысла не находит. То есть Камю говорит, мир бессмысленен. В нем нет какого-то смысла. Да? Пока мир был сакрален, пока в нем жили боги или бог, мифы, мир был другим. А теперь мир как-то обесчеловечился, обессмыслился. То есть, еще раз, да, абсурд – это не то, что внутри нас, не то, что вне нас, а это некое отношение между человеком, жаждущим смысла, и миром, в котором этого смысла ну, никак не находится. Я спрашиваю, зачем? А мне эхом доносит обратно. Незачем. А я не могу незачем. Как писал тот же Достоевский, любимый Камю, да, человеку важно не просто жить, а зачем жить? А вот одно определение абсурда, да, может быть, самое главное. Это некое отношение между человеком, жаждущим смысла, и миром, в котором смысла не обретается. Но, еще раз повторяю, это мир после смерти Бога. Надо всегда это помнить. С другой стороны, давайте еще определим абсурд иначе. Давайте вспомним то, о чем я говорил в самой первой нашей встрече в связи с экзистенциализмом вообще. Когда я говорил, что экзистенциализм не антинаучен и не антиразумен, а он антисциентичен и антирационалистичен. То есть экзистенциализм не отрицает разум, а показывает его границы. Вот Камю, француз, житель страны просвещения классической, человек, который ужасно любит такое состояние, как ясность видения, который разумен, он переживает катастрофу современности как? Он вдруг понимает, что в мире мир-то неразумен, а что разум очень немногое значит в человеке, в мире. И Камю дает такое классическое определение абсурда. Он говорит, абсурд – это разум, осознавший свои пределы. Вдумайтесь в это, да? Вот оно, вот еще одна формула крушения модерна. Разум вдруг осознает, да, сравните с гегелевским, все действительно разумно. А Камю говорит, мир неразумен, да, а мы жаждем смысла, этого смысла не находим. Абсурд – это разум, ясно осознавший свои пределы. То есть разум, да, важен, это наше орудие, мы пытаемся что-то осветить, но мы вдруг видим, что и мы до конца неразумны, и мир неразумен, и разум осознает свои пределы. Вот еще одна формула абсурда, если угодно. Вот, я думаю, что с разных сторон мы с вами постепенно вошли в то, что такое абсурд для Камю. Да? Я попытался с разных сторон это определить. Куда интереснее, что будет дальше? Что такое абсурдный человек? Как он себя ведет? И главное, ведь в абсурдном мире жить очень тяжело, да, жить бессмыслица, когда ты ищешь смысла. И какие стратегии, какие пути тут возможны? И куда идти, и как уйти из абсурда, и надо ли из него уходить? Это, собственно, то, чему в основном посвящена книга «Мифы Сизифи». Да? Давайте быстренько пробежимся. Я все-таки хочу не все оставшееся небольшое время говорить, чтобы осталось время для ваших вопросов и реплик. Тем более, что я понимаю, что многие уже с Камю как-то знакомились, что-то о нем слышали, читали и так далее. Итак, значит, что такое абсурд, я надеюсь, откуда он берется, как мы в него входим, примерно понятно. Теперь вопрос, как же быть с абсурдом, да? Как к нему относиться, как жить человеку, абсурдному человеку в абсурдном мире. Вот, и Камю рисует две стратегии. Они кажутся противоположными, жизненными, но на самом деле, как используя название печально известной статьи Шифаревича, две дороги к одному обрыву. Вот. То есть два пути, которые одинаково непригодны, и при всей своей противоположности они обе Камю отрицаются. Что это за два пути? Первый путь – это, собственно говоря, то, с чего начали, самоубийство. Да? То есть, ах, я пришел в этот мир, ах, в нем нет смысла, без смысла я не могу, я, как сказал Иван Карамазов, возвращаю билет, вот, пошли вы все, вот, я ухожу, да, суицид. То есть радикальное отрицание мира. Я жажду смысла, в мире нет смысла, я хлопаю дверью. Да, или как Свидригайлов, уезжаю в Америку. Вот, значит, то есть радикальное отрицание мира, да. Я бы это назвал, это мое выражение, да, но я думаю, оно уместно. Я бы его сравнил с дезертирством. То есть если абсурдный мир – это некая площадка, где я себя нашел, то тут я просто ухожу из мира, да. Отказ от мира. Вот один путь. Самоубийство. Второй путь кажется прямо противоположным первому, но по сути своей Камю говорит, он ничем не лучше. Если в первом случае я говорю, нет, этот мир меня не устраивает, дайте мне какой-нибудь другой, я ухожу от вас, то второй вариант, я не отказываюсь от жизни, не ухожу из мира, а я отказываюсь от вопросов, я отказываюсь от искания смысла жизни, я отказываюсь от осознания бессмыслицы. Короче говоря, я отказываюсь от всего того, что, как вы понимаете, в экзистенциализме делает человека человеком. Да, должен заметить, сколько, кстати, да, я, может, дальше еще не успею это сказать, что Камю, конечно, тоже отрицал, как и все экзистенциалисты, что он экзистенциалист. Вот. Причем, как он это объясняет в мифе о Сизифе? Он говорит очень просто. Экзистенциалисты — это Сартр, я не Сартр, значит, я не экзистенциалист. Ну вот, ну, мы уже знаем. Вот. Но я уже вам говорил, что я на это что-то думаю на первой лекции. Так вот, Камю говорит, смотрите, что это за вариант. Физически я живу, но я перестал быть человеком просто. Потому что я становлюсь овощем. Я становлюсь частью ландшафта. Потому что человек — это тот, кто знает о смерти, тот, кто знает о бессмыслице, тот, кто ищет смысла, тот, кто задается всеми этими вопросами, а тот, кто остается жить просто как свинья какая-нибудь, да, или там как баобаб, но при этом говорит: нет, я — это не я, я не хочу ни о чем думать, не грузить себя ничем грустным, не думать ни о чем печальном, не размышлять о смерти, не знать об ответственности. То есть человек физически живет, Камю называет этот вариант метафизической смертью. То есть физически мы живы, но как люди мы перестаем существовать, да? Мы растворяемся в ландшафте. То есть человек становится просто вещью среди вещей, предметом. А мне всегда, вот, когда я об этом говорю, приходит в голову один образ, я позволю себе о нем напомнить. Наверное, все тут люди все образованные, читали когда-то «Одиссею» Гомера, да? И вы помните, там есть знаменитый момент, когда Одиссей в своих долгих странствиях попал на остров волшебницы Кирки, или Церцеи в латинской транскрипции. И его спутники пошли по этому острову, а волшебница была хитрая, коварная волшебница. И она с этим спутником дала волшебное зелье, они его выпили и стали свиньями. Но Одиссей, он на то и хитрый, что он сумел ее перехитрить, победить, и не только сам не стал свиньей, но и заставил ее расколдовать своих спутников, с ними оттуда спустенько сделал ноги с этого острова. А когда я очень люблю Гомера, надо сказать, когда я перечитываю, особенно в переводе Жуковского, а не в переводе Елисаева, ну вот, так вот, когда я перечитываю эти страницы Одиссеи, мне все время приходят в голову какие-то мысли в духе Эриха Фрома. То есть я все время думаю: странный Одиссей, вот он сделал такую вещь со своими спутниками, взял и превратил их снова в людей. А может быть, это то, о чем каждый из нас мечтает? Жить, но при этом ни о чем не думать, не страдать. Ведь это так ужасно — иметь сознание. Вот вдумайтесь, да, такая травма — быть личностью. Да, ведь суть дионисийства древнего — это в том, что ты сливаешься с природой, ты снимаешь с себя ответственность, ты перестаешь быть личностью. Вот. То есть, может быть, это как раз то, о чем каждый из нас мечтает, с такой свинской жизнью. А Одиссей не спросил у своих спутников, вернул их к несчастному человеческому обличию. Вот. Вот о чем идет речь здесь. Да? То есть, если первый сценарий я бы назвал дезертирством, то второй — капитуляцией. В одном случае мы бежим из мира, во втором мы капитулируем перед абсурдом. Но при всей внешней противоположности, в одном случае радикальное отрицание, в другом — полное принятие. Эти действительно два пути к одному обрыву, потому что абсурд исчезает, и человек исчезает в результате. А абсурд, по Камю, это то, что нам дано, это наша единственная реальность. Это тот мир, в котором мы обречены действовать. И в том и в другом случае, в одном физически убивая себя, в другом метафизически убивая, в одном отрицая, в другом принимая, в одном уходя, в другом растворяясь, мы перестаем быть людьми. И Камю говорит, что и то, и другое не годится. А нужен третий путь. И вот тут уже эмбрион будущей идеи бунта. Да? Давайте посмотрим, как Камю на это выходит. Он говорит, что есть некий третий сценарий. И как Камю пишет, приговоренный к смерти противоположен самоубийце. И у него есть такая фраза, да, я много из Камю знаю наизусть, поскольку он очень большой мастер афоризма, и многое хочется заучивать. Камю пишет, послушайте, как хорошо: абсурд начинает иметь смысл, когда с ним не соглашаются. Вдумайтесь, да? Как просто и хорошо сказано. Абсурд начинает иметь смысл, когда с ним не соглашаются. То есть, иначе говоря, если перевести это на более развернутый язык. Я пришел в этот мир, я спрашиваю, зачем? Я ищу смысл. Смысла нет. Бога нет. Бог умер. Да? Но я-то человек, и получается, что я, не будучи Богом, должен взять на себя функции Бога. Я должен внести в этот мир смысл. Но я-то не Бог, я не всемогущий, я не бессмертен. Я знаю, что все накроется, что я умру, что смысл рухнет. И все равно я должен вносить его. Я должен взять на себя функции отсутствующего Бога. То есть не уходить из мира, не растворяться в мире, не убивать себя физически или метафизически, не капитулировать и не дезертировать, а сопротивляться, зная о том, что поражение неизбежно при этом. Вот что такое человеческий путь. Да? Еще раз. Приговоренный к смерти противоположен самоубийце. Да? По этому поводу я еще раз процитирую одно стихотворение, которое я, наверное, уже цитировал как-то вам в самом начале нашего курса, но оно так хорошо, и так к случаю именно в связи с Камю, хотя оно относится, конечно, ко всему экзистенциализму, но в случае с Камю оно относится вдвойне и втройне, Вспомните стишок Маршака: «Да, все умирает на земле и в море, но человек суровее осужден. Он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден. Но, сознавая жизнь и быстротечность, он так живет наперекор всему, как будто жить рассчитывает вечность, и этот мир принадлежит ему». Вот он, ну это возьму там, вот человеческий удел, да, сопротивление, бунт. То есть ответ на абсурд является бунт. Жить, зная о смерти, это уже бунтовать. О бунте мы будем еще много сегодня говорить, вот, но это очень важно. То есть не отворачиваться от вопросов, от ужаса, от трагедии бытия, а не убегать в самоубийство, не превращаться в свинью, а вносить в мир ту долю смысла, когда ты можешь. Когда я читаю «Коню», я всегда вспоминаю, наверное, многие из вас смотрели, а может быть и все, такой замечательный фильм позднего Тарковского, как «Ностальгия». Помните, там есть, так, если смотрели, там есть такая сцена, когда главный герой, который играет Янковский, зачем-то должен пройти по дну дымящегося бассейна и пронести свечу. Свеча с ними тухнет, а он ее снова с ними зажигает. И он идет, несет, в конце концов он ее проносит, ну, непонятно зачем, но это очень нужно зачем. В конце концов у него происходит сердечный приступ после этого. Вот, вот как бы, представляете, мир это мрак, надо зажечь свою свечу в этом мраке, зная, что она потухнет. Пронести эту самую свечу через этот бассейн в фильме «Ностальгия». Вот что такое бунт по Камю, да? Жить, зная о смерти, это уже бунтовать. Сопротивляться, бессмыслиться. Третий путь. Ну, и тут возникает метафора Сизифа, но о ней чуть дальше. Давайте сначала еще немножко остановимся на абсурдном человеке. Камю на разные лады, ну, кто-то из вас читал миф о Сизифе, я напомню, описывает абсурдного человека. То есть человека, который не только встретился с абсурдом, но и принял его как свой удел. Что это за человек? Это человек, который, еще раз напомню вам эпиграф из Пиндара: «Душа не стремится к вечной жизни, но постарайся исчерпать, что возможно». Он не стремится к вечности, но он живет здесь и сейчас. Человек, которому не нужны ни хозяева, ни рабы, но которому нужны свободные люди, для которого все люди являются братьями. Это человек, который умеет, повторяю, не будучи Богом, становиться на место Бога и вносить в этот мир какой-то смысл. И Камю разбирает целый ряд типов абсурдных людей. Ну, например, Дон Жуан, да? Кстати, тут я позволю себе одну ремарочку. Нет, две ремарочки. Первая ремарочка. Многие типы абсурдных людей Камю безумно напоминают, знаете что? Вообще, тут возникает целый ряд ассоциаций. Самая первая ассоциация, и самая очевидная, это эстетика Киркегора, конечно. Потому что эстетический тип Киркегора очень напоминает абсурдного человека Камю. И даже образ Дон Жуана, который был важен и для Киркегора, и для Камю, не случайен. И некоторые другие типажи. Вот. Другая, более отдаленная параллель, это, конечно, забавами Паскаля, но я сейчас не буду в это уходить. Вот. И вторая ремарка сразу, да, пока не забыл, просто брошу туда некоторую мысль, а потом я вернусь снова к этим типам. Камю довольно большое место в этой своей небольшой, в общем, работе «Миф о Сизифе» посвящает другим экзистенциалистам. Он кратко разбирает, да, других, о ком у нас шла речь в нашем курсе, Шестого, Паскаля, Киркегора, Хайдеггера, Ясперса. И что он о них обо всех говорит? Ну, то есть практически все они, кроме Сартра, о котором он как раз здесь особо не говорит, религиозные экзистенциалисты. И Камю с ними соглашается в вопросе констатации абсурда, бессмыслицы, трагизма бытия. Он говорит, они все молодцы, что они это все поняли. Но тут очень интересно, да, взгляд атеистического экзистенциалиста на экзистенциалистов религиозных. Он говорит, но потом они совершили акт малодушия. С его точки зрения, вера – это малодушие, прыжок к трансцендентному. То есть Киркегор, Паскаль, Ясперс увидели, мир ужасен, мир трагичен, увидели все правильно, но дальше у них голова закружилась, не хватило мужества, и они прыгнули в веру. С точки зрения Камю, вера – это такая легкая вещь, в которую можно бежать. На мой взгляд, он не прав тут совершенно, но он так полагает. Да? Вера для него – это акт малодушия. Когда у этих философов закружилась голова, Шестого, Киркегора, Паскаля, и они сбежали в сторону религии. С точки зрения Камю это неправильно, недостойно, малодушно. Но вообще это интересно, как атеисты и экзистенциалисты смотрят на экзистенциалистов религиозных и наоборот. Вот, если вы хотите посмотреть, как наоборот, то, например, почитайте Мунье, да? Вот, само название говорит за себя, «Надежда отчаявшихся». Ну вот, то есть с точки зрения религиозного экзистенциализма, атеистически это богооставленность, отчаяние исключительно. Ну ладно, не буду сейчас в это уходить, просто отсылаю вас к этому. Так вот, давайте вернемся. Типажи абсурдных людей. Я хочу смотреть на одном типаже, очень ярком. Это как раз актер. К вопросу о театре в жизни Камю и философии Камю. Почему именно актер является идеальным типом абсурдного человека? ни писатель, ни художник. Потому что тут все такой идеальный тип абсурда. Почему? Скажем, если я писатель, у меня может быть иллюзия, что вот я умру, но еще 100 лет мои книжки будут читать, и только потом забудут. А если я актер, у меня нет такой иллюзии. Я вот сейчас играю, здесь и сейчас. И через 3 минуты ничего не будет. Я живу вот именно этим мгновением. Да? Вдумайтесь в это. А поэтому тип актера, он идеально воплощает для Камю мир абсурда. То есть актер — это человек, который имеет мужество жить данным, вот, да, душа не стремится к вечной жизни, но постарайся исчерпать, что возможно. То есть у актера нет никакого завтра, послезавтра, через 10 лет, через 100 лет. Да? А актер — это абсолютно эфемерно. То есть вот только сейчас, а потом ветерок унесет, и все. Там, не знаю, Данте и Шекспира мы еще читаем, но представить себе там великих актеров 15 века невозможно. Там, или там, не знаю, 18-го даже, какой-нибудь там Гарика, не знаю, других, о которых мы слышали что-то. Ну вот, то есть актер — это такой идеальный тип, используя Вебера, абсурдного человека. Ну, пойдем дальше. В общих чертах я вам обрисовал, откуда мы входим в абсурд по Камю, и что такое абсурдный мир, и, ну, конечно, очень примерно. И теперь давайте обратимся к образу Сизифа. Собственно, миф о Сизифе, да? Очень многослойный образ. Давайте посмотрим, что за ним стоит. А тут можно снимать пласты за пластом. Самый поверхностный пласт – политический. Я уже говорил, Сизиф как образ сопротивления. А, да, надо подчиниться, нацизм не победить, разум говорит «сдайся», но надо бороться даже против разума. И, конечно, этот антифашистский, антинацистский, сопротивленческий смысл мифа о Сизифе все воспринимали, и, конечно, он важен. Но он самый поверхностный. Давайте вспомним вообще, что это за миф о Сизифе в истолковании Камю. Да, как Камю понимает этого древнегреческого героя? Он говорит, что Сизиф был жизнелюб, как сам Камю, да, любил жизнь и презирал богов. И постоянно шел против их воли. И даже, как вы помните, однажды даже смерть победил. Когда за ним явилась смерть, он сумел ее заковать. И пока боги не прислали, по-моему, Гермеса или кого-то еще из богов, чтобы освободить смерть, а смерть была под заточением у Сизифа. Но вот когда он все-таки действительно умер, тут боги, как вы понимаете, оторвались по полной программе и, как вы знаете, наказали его серьезно. А вот теперь давайте вдумаемся, прежде чем продолжим интерпретацию образа Сизифа, а в чем, собственно, трагизм Сизифа? В том, что он катит камень в гору? Нет. А в том, что он знает, что камень упадет. Вот в этом самая суть трагизма. Потому что, смотрите, скажем, природа ведь тоже Сизиф. Весной все зеленеет, распускаются цветочки, деревья. А мы знаем, что осенью все умрет. Все осыпется. Все это недолго, да? Как писал Жуковский, прекрасное, что-то такое, уснуло в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете. Природа тоже расцветает... спасибо. Природа тоже такой же Сизиф, в общем-то, да? Ничем не отличается. Расцветать весной, чтобы умирать зимой. Все эти циклы. Жизнь, смерть. Но почему в природе нет трагизма? Почему природа гармонична? Потому что в природе нет самосознания. Я уже не раз об этом говорил, да? Мы можем завидовать кошкам, деревьям, птицам. Они гармоничны, они самотождественны, они все здесь. Они живут только в настоящем. Они не думают о будущем, они не знают о смерти. Они не ставят вопросы «зачем?». Может быть, они счастливы, может быть, они прекрасны. Но нам это недоступно. Еще раз повторяю, трагедия начинается не там, где падает камень, а там, где человек, который катит камень, знает, что он неизбежно упадет. То есть жить, зная о смерти, уже вот тут трагедия. Природа умирает, но и снова возрождается, и снова умирает, как этот Сизиф. Но она не знает о том, что умрет. А человек знает. То есть, повторяю, вся суть трагедии человека, Сизифа, это в самосознании. В знании о смерти, повторяю, из вопроса «зачем жить, если я умру?» рождается все человеческое. Я не раз уже об этом говорил в экзистенциализме. Если бы мы не были смертны и не знали о смерти, не было бы ничего человеческого, не было бы ничего экзистенциального. Ни свободы, ни ответственности, ни личности, ни смысла жизни. Все рождается из знания о смерти. Да? Поэтому, повторяю, суть трагизма именно в том, что Сизиф знает, что камень упадет. Ну, давайте продолжим работать с этим образом. Поверхностный пласт — политический, сопротивление. Более глубокий пласт, Камю прямо о нем говорит. Он носит социалистический, социальный, революционный характер. Сизиф — образ рабочего. Вот вам, жалко, тут нет Николая, это прямо по его теме диплома. Отчужденный труд. Да, то, о чем он пишет, как я понимаю, да, труд у Маркса. Вот, то есть работник, который стоит у станка и постепенно превращается в кретина, да, который занимается таким вот отчужденным трудом, сизифовым трудом. Да, мы все понимаем, о чем примерно идет речь. Труд безрадостный, труд бессмысленный, труд рутинный. То есть сизиф как трудящийся. А тут проблема отчуждения того самого в труде. А это более глубокий пласт, менее очевидный, но Камю о нем говорит прямым текстом. Но, конечно, есть еще более глубокий метафизический пласт, более глубокий, чем сопротивление и даже чем отчуждение труда рабочего. Это, как вы понимаете, вообще метафора человеческой судьбы. То есть Сизиф – это человек в мире абсурда. Да? То есть, повторяю, знать, что умрешь, и все-таки катить свой камень. Как я уже сказал, зажигать свечу во мраке, как в том фильме, да, Тарковского, «Ностальгия», зная, что она потухнет. Не быть Богом, но становиться на место Бога. Взваливать ответственность за мир. То есть, еще раз, да, мир бессмысленен, я не могу без смысла, значит, я должен внести в этот мир свою долю смысла. А это значит сопротивление, это значит бунт. А, в самом широком смысле слова, да? Жить, зная о смерти, бунтовать. Абсурд начинает иметь смысл, когда с ним не соглашаются. Завершая разговор о первом вот этом абсурдном цикле Камю, я хочу два слова сказать о повести «Посторонней» еще, совсем два слова. Да? А, она является прекрасной художественной иллюстрацией. Можно было бы взять «Недоразумение», «Калигулу», но я возьму «Посторонней». А, вот типа абсурдного человека, главный герой Мерсо, да? Он предельно отчужденный. Его своеобразие в том, что он видит бессмыслицу мира. Да? Мы все живем в мире каких-то иллюзий. Мы во все вносим. Вот травка для нас, дерево для нас. А главный герой постороннего видит мир, как он есть. Да? То есть без вот этого фильтра смысла, который мы обычно вносим в этот мир. И Камю, он как раз так и описывает его речь. Он начинает, да, сегодня умерла мама, или вчера, я точно не помню. Он ходит на работу без смысла. У него умерла мама, он ничего при этом не чувствует. У него есть какая-то любовница, с которой они занимаются сексом, она все время к нему пристает, спрашивает, ты меня любишь, женись на мне. Он говорит, да нет, не люблю, но если хочешь, женюсь. Ей хочется каких-то чувств от него, хочется какой-то осмысленности, а у него нет никакого смысла. Вот. То есть он такой вот предельный тип человека, который видит мир в его бессмыслице. Да? Такой идеальный, опять же, герой абсурда. А вот, если вы хотите его представить, прочитайте «Постороннего», с одной стороны. И тут, конечно, еще очень важная тема вот этой равнодушной природы. То есть природа, которая совершенно чужда человеку. И так же, как бессмысленно живет этот Мерсо, отчужденно, отстраненно, ничего не чувствуя, не имея никаких смыслов, которые обычно люди имеют и привносят иллюзии, питают в отношении мира, в отношении этой любовницы, в отношении мамы, так же случайно, абсурдно он убивает араба. Его судят. Но судят его не за убийство араба, потому что расизм, колониализм, ну, араб это не человек. И, в принципе, ему бы ничего плохого не сделали за убийство. А за то, как он себя ведет. Начинается рассмотрение, что называется, морального облика Мерсо. Он не скрывает вот всего этого, да, что начинает разбираться, да, и выясняется, что вот он такой вот аморальный человек. Он, то есть глазами Мерсо показано лицемерие окружающего общества. Да? Он как бы вскрывает правду о бессмыслице этого общества. И в нем воспринимает опасного человека. Не потому, что он кого-то убил. А убил он тоже непонятно почему. Как он, когда его спрашивают, почему он убил, он сказал, потому что была жара. А, опять, жара, да, природа каким-то странным образом вмешалась. Причина это не причина. В общем, судят его не за убийство, а вот за эту откровенность, честность. Да? За то, что он, как мальчик в сказке Андерсена, говорит, что король-то голый. А от него все требуют какого-то смысла. Любовница требует, чтобы он был этот смысл, чтобы он ее любил. Священник приходит, начинает ему чего-то говорить, чтобы он там исповедовался, покаялся и так далее. Нельзя жить без веры. И все остальные. А Мерсо это вот такой вот, опять же, такой философский идеальный герой, который отстранен от всего, отчужден от всего. Который скрывает неправду, бессмыслицу окружающего мира. Да, и за это несет смерть. И тут, конечно, его полемика с христианством, как всегда. Вот. В общем, повторяю, почитайте «Постороннего». Просто это очень хорошая развернутая иллюстрация к тому, о чем я рассказывал, в связи с мифом о Сизифе. Хотя, конечно, не хуже и «Калигулы», и «Недоразумение». Пойдем дальше. Времени очень мало. Но прежде чем мы перескочим к бунтарскому циклу, бунт, как повторяю, прямо вырастает уже в мифе о Сизифе из абсурда. Ответ на мир абсурда – бунт. Да? И вселенная бунта раскрывается в поздних произведениях Камю. Но нам надо на секундочку задержаться на очень важном произведении «Письма к немецкому другу». Что это за произведение? Это несколько статей, 4 статьи, которые были напечатаны Камю в газете «Комба», подпольной газете. И они стали таким манифестом французского сопротивления, где он пытается что-то противопоставить на духовном уровне нацизму. Очень интересно. Да? Давайте на секундочку остановимся на этой работе. Она маленькая, но очень важная. Камю обращается здесь к некоему виртуальному немецкому другу, выдуманному персонажу, с которым они с Камю начинали с одного, с Ницше. С того, что Бог умер. Исходная точка для немецкого друга и для Камю одна. Бог умер. А как вы помните по Достоевскому, если Бога нет, то все дозволено. И немецкий друг сделал из смерти Бога все свои выводы. Законы джунглей, бей души, дави. Да, все позволено. Концлагеря. Он стал нацистом. И Камю очень важно что-то противопоставить этой логике. Да? Если мир обесмыслился, если Бога нет, действительно ли все позволено? Действительно ли отсюда с неизбежности вытекают законы джунглей, концлагеря и бей души? И моральный релятивизм. Камю выстраивает очень интересную логику. Вот что он говорит. Смотрите, цитирую почти дословно наизусть. Он говорит, я по-прежнему считаю, что в этом мире нет никакого высшего смысла. Но все-таки в нем есть что-то, что смысла взыскует. Это человек. И из этого все меняется. Потому что, смотрите, мир и так бессмысленен. Зачем усугублять бессмыслицу? А вот человек, который ищет смысл, является некой ценностью. И поэтому только человек и люди вместе могут этот смысл вносить. Поэтому Камю пытается на этом выстроить некую новую этику. Да? Этику братства, солидарности, выхода из своего одиночества. Когда люди зажигают эти свечи вместе. То есть, с его точки зрения, немецкий друг нелогичен. Он говорит, в мире нет смысла, так будем усугублять эту бессмыслицу. Камю говорит, все наоборот. В мире нет смысла, тогда значит, некому кроме людей этот смысл вносить. Так не будем же действовать по законам джунглей, строить концлагеря и мучить своих ближних. То есть он говорит, поскольку есть некая точка отчета, человек, который не может без смысла. То есть Камю пытается построить вот эту вот атеистическую этику гуманизма. Да? Показать, что в мире, в котором человек всегда питал весь смысл и свое достоинство от Бога, Бог исчез, то человек, получается, исчез. Человек перестал быть ценностью. Нет, Камю пытается доказать, что это не так. Вот, то есть, вот очень важный ход его рассуждений, не знаю, убедит он вас или нет, мне он кажется очень, очень интересным. Вот о чем здесь говорит Камю. Ну, мы вынуждены бежать дальше, я хочу очень коротко, совсем скороговоркой рассказать, о чем книга «Бунтующий человек», я ее очень люблю, хотя она очень неровная, там не все здорово, но в целом она замечательная. И два слова, может быть, еще о романе «Чума» в связи с ней, и на этом буду уже заканчивать. Итак, второй цикл, бунтарский цикл, да, как я уже сказал, это, да, еще очень важная пьеса «Праведники», но она почти нигде не опубликована, она издана только, вот, единственное мне известное издание, это вот этот пятитомник, она посвящена боевой организации эсеров, да, вот, русским революционерам Каляеву и другим, она очень тесно связана с пьесой «Праведники», да, с романом «Чума» и с «Бунтующим человеком». Последняя ремарка вдогонку к абсурду. Еще очень интересно сравнить, то вообще, я повторяю, будь у нас времени побольше, можно было бы очень много всего сказать, но просто очень интересно, как развивается путь европейской мысли от Ницше к Камю. Ницше в своем воспел «Вечное возвращение», да, как метафору судьбы. А у Камю «Вечное возвращение» превратилось в «Вечно возвращающийся камень Сизифа». Вот, тут есть над чем подумать, но я не буду, повторяю, вот, брошу вам эту мысль, если хотите, можете поразмыслить, как интересно развивать мысль Ницше в философии Камю, но давайте пойдем, наконец, к бунту. Так вот, о чем, собственно, эта книга «Бунтующий человек»? Ну, она открывает нам вселенную бунта, да, так же, как вселенную абсурда в мифе о Сизифе. И бунт, как и абсурд, они связаны, это тоже мир децентрализированный, мир, ну, скажем так, европейский прежде всего. Но если, как вы помните, миф о Сизифе, он начинает с фразы о том, что... Да, хочу заметить в скобках, что вообще я всем очень советую прочитать «Бунтующий человек», всем. Это действительно замечательная книга. Человек левого взгляда дает самокритику левой идеи. Революционер дает самокритику революции. Гуманист показывает, во что может выродиться человек. Да, очень честная книга, очень глубокая книга. И в ней колоссальный материал собран. На каком материале рассматривает вселенную бунта Камю? Бунт? Да, бунт, он придает метафизическое значение. Я когда-то предпринял такую слабую попытку, мне бы хотелось, может быть, ее когда-нибудь к ней вернуться в дальнейшем, но мне кажется, для меня никто на это не обращал внимания, что два философа превратили бунт метафизическую категорию. Это Бакунин и Камю. Я как-то написал статью с их сравнением в этой связи. Вот у Бакунина, если вы слушали мой прошлогодний спецкурс и не забыли, я пытался говорить, бунт – это понятие философское, метафизическое. И у Камю тоже. У меня есть статейка на эту тему, но можно было бы целую монографию на эту тему написать. А сравнение категории бунта у Бакунина и Камю. Так вот, Камю привлекает колоссальный материал. Это материал политический. Французская революция, русская революция, фашизм. Это художественный материал. Это Бодлер, это дадаизм, это сюрреализм, это Лотреамон и так далее, Рембо. Это философский материал. Очень яркие страницы, я всем очень советую почитать, посвящены разбору Маркса. Я очень много всего читал о Марксе, но вот Камю о Марксе написал замечательно совершенно. О Ницше, о Гегеле, вот, о большевизме. Вот, в общем, колоссальный материал. Очень большое внимание он уделяет русской революции и русскому революционному движению. Прекрасные главы, посвященные народничеству, посвященные боевой организации эсеров, которая его всегда привлекала, я говорю, даже пьесу о ней написал, «Праведники». Вот. Не все ровно. Очень много, можно сказать, плохого и критического. То есть какие-то вещи Камю, там, Штирнера, Бакунина он плохо себе представлял, например. Да? И интересно, хочу заметить, что Бакунина он очень резко и зря обругал в «Бунтующем человеке». Но когда на него после «Бунтующего человека» обрушились все, марксисты со своей стороны, Сартр со своей, христиане со своей, анархисты со своей, Камю на всех отвечал очень резко в своих речах о бунте. И только единственная критика, которую он воспринял благожелательно, это была анархистская критика. И вот он написал несколько статей, там, отвечая Сартру, марксистам, христианам. И в статье, где он отвечал анархистам, он писал, что я не прав. Бакунин, конечно, намного лучше, чем я написал о нем в книге. Без Бакунина вообще мы никуда. И так далее. Очень интересно к вопросу о тяготении Камю к анархизму. Но это так, в скобках. Так вот, давайте вернемся к главной проблематике этой книги. Если миф Сизифа начинается с вопроса о самоубийстве, то Бунтующий человек начинается с вопроса об убийстве. Он говорит, что главная проблема – это проблема убийства уже, а не самоубийства. Очень интересно сравнить, как его мысль идет от первой его большой философской работы ко второй. А почему, собственно, проблема убийства является такой важной философской проблемой? Что, разве раньше не убивали? Были Аттилы, были Чингисханы, были Нероны. Но, говорит Камю, в чем своеобразное и сомнительное достижение нашей эпохи? Когда какой-нибудь Аттила стирал целые народы с лица земли, он не говорил, что он это делает из любви к людям. А когда какой-нибудь Нерон сжигал Рим, он не говорил, что он это делает из гуманизма. А Аттилы и Нероны наших дней все делают по системе, исходя из разума, стремясь облагодетельствовать человечество. Сидит человек в кабинете и говорит, так, сегодня уничтожим всех евреев, завтра всех казаков, послезавтра всех кулаков, сразу миллионами. То есть Аттилы и Нероны наших дней действуют на основе некоторых концепций, систем, идей. Делают, и поэтому, как он говорит, мы должны задуматься, как он это называет, как Прометей становится Цезарем, как он это называет. То есть как бунт оборачивается своей обратной стороной, да, как он это красиво называет, как Прометей становится Цезарем. То есть почему так получается, что из любви к человечеству миллионы людей уничтожают? И стремясь их облагодетельствовать на словах или на деле, порабощают и превращают в скотов. Именно поэтому Камю говорит, что проблема убийства, вот главная проблема, с которой надо разобраться. Обратите внимание, 51 год, уже прошла Вторая мировая, уже началась холодная война, уже есть атомная бомба, была Хиросима. 51 год. Очень коротко я объясню, что такое бунт. И дальше пару примеров, и почти все уже, потому что времени мало. Как я уже сказал, бунт у Камю предельное философское понятие. Это не обыденное понятие, не чисто социологическое. То есть бунт оправдан. Да? Бунт – это вообще ответ человека на абсурд. Да? Это сопротивление, это попытка внести в мир смысл, попытка бороться с несправедливостью, с бессмыслицей. И что очень важно, то есть первое, что важно зафиксировать, сам по себе бунт Камю оправдывает. Да, считает его нормальной, естественной реакцией человека в мире абсурдном, в мире десакрализированном, в мире несправедливом. И что такое бунт еще? Вот очень известная формула, наверное, все ее слышали, даже те, кто ничего не читал из Камю, где он пародирует Декарта, да, стоит эту формулу разобрать. Я бунтую, следовательно, мы существуем. Да? Тут каждое слово очень важно. Давайте на секундочку задержимся. Да, явно пародирующая декартовское «Cogito ergo sum». Да, я бунтую, следовательно, мы существуем. Тут важны два момента. Во-первых, переход от «я» к «мы». Бунт – то, что выводит человека из его одиночества, из его одиночной камеры, изоляции к другим людям. То, что делает людей братьями и сестрами. Вот это очень важно. От «я» к «мы». И второе, Бунт как основа существования человеческой реальности. То есть в бунте возникает все человеческое, как я уже сказал. Смысл, свобода, братство, солидарность и так далее. То есть бунт как основание человеческих ценностей. Тут, кстати, еще, будь у нас еще часочек времени, я бы, конечно, развернулся. У меня есть еще одна любимая тема, наряду с темой сравнения темы бунта у Камю и Бакунина. Это масса параллелей, как ни странно, Камю со Штирнером. При том, что Камю Штирнера очень мало знал и несправедливо обругал на двух страницах своей книги, но у них масса параллелей на самом деле. Например, штирнеровская, опять же, кто читал Штирнера или кто слышал в прошлом году мой курс, противопоставление бунта и революции, да, оно и у Камю есть, и очень много других идей, очень напоминающих Штирнера. Но это отдельная тема, да, при том, что Штирнера Камю знал очень поверхностно, вообще он очень многое знал поверхностно, к сожалению, не хватало фундаментальных знаний. Например, о русской истории революционного движения он, судя по всему, прочитал две книжки, хорошие книжки, но, мягко говоря, «Воспоминания террориста Савенкова», и особенно «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева, они не очень повлияли и сделали очень часто неадекватным его рассуждение о каких-то вещах, потому что все-таки при всем уважении к Бердяеву этого мало. Ну вот. И Штирнера он явно знал из старых рук. Ну вот, но, повторяю, тема сопоставления Камю со Штирнером еще ждет своего будущего исследователя. Вот, она очень благодарная. Так вот, то есть, повторяю, бунт, еще раз, я бунтую, следовательно, мы существуем. В бунте человек обретает солидарность с другими людьми, и в бунте рождается все человеческое, в нынешнем мире, по крайней мере. Но в то же время, говорит Камю, бунт все время может уклониться не туда. И Камю важно показать как правоту бунта, как вот этот вот правильный путь по лезвию бритвы, так и его уклонение, тупики. То есть, еще раз, да, как это Камю называет, почему Прометей становится Цезарем. То есть, тот, кто идет освободить людей, оказывается их убийцей и поработителем. Как это происходит, да, какова это диалектика этого процесса. И Камю говорит, что на этом пути нас подстерегают две дороги к одному обрыву, два уклона, как сказали бы в советское время, правый и левый, и оба они при своей противоположности, и все очень похоже, да, то есть архитектоника, извините за это выражение, книги философии Камю в «Бунтующем человеке», она безумно напоминает миф о Сизифе, это как два зеркала, да. Там самоубийство, здесь убийство. Там речь о личном, об экзистенциальном, здесь о социальном аспекте. Но вот смотрите, какая тут параллель. Что-то надо повторить? Извините. Да ничего страшного. Просто может что-то непонятно. Так вот, смотрите. В мифе о Сизифе мы говорили, есть два уклона. Да? Капитуляция и дезертирство. Тотальное отрицание, суицид, физический уход из мира. Мы перестаем быть людьми. Тотальное принятие. Мы перестаем быть людьми, хотя физически живем, мы становимся свиньями, да, условно говоря. Те же два уклона Камю находят и в мире бунта. Они совершенно те же самые. Первый – это тотальное отрицание. Человек говорит, ага, мир бессмысленен, мир несправедлив. Так буду умножать несправедливости, как этот немецкий друг. Так значит, нет проблем. Лить кровь направо и налево, множить насилие, множить зло. То есть, Сцилла тотального отрицания. Только как она теперь выглядит в преломлении к обществу и к культуре? Она теперь выглядит как... и тут Камю использует слово нигилизм. Ну, мы знаем слово нигилизм. Ницше было, его Хайдеггер использует, да, Камю тоже его использует. Нигилизм он использует как тотальное отрицание. И с точки зрения Камю это один тупик бунта. То есть, сказав, мир бессмыслен, так буду умножать бессмыслицу. Буду все делать, да, что хочется. Буду жить по логике, когда я убиваю, это хорошо, когда меня убивают, это нехорошо. Наш разведчик, их шпион и так далее. Вот одна логика нигилизма. Да? Когда, реагируя на бессмыслицу мира, мы только ее умножаем. Мы тотально все отрицаем. И в преломлении к теме убийства, это тема убийства нет проблем. Да? Я бы использовал здесь еще одно слово, чтобы описать нигилизм по Камю. Слово очень некрасивое, но оно так вошло в нашу жизнь и так ее заполонило, придя из уголовного мира, что я могу это слово использовать, беспредел. Да? Иначе говоря, действия, не связанные никакими ориентирами, да? Никакими границами, никакими рамками. Вот. Слово очень скверное, но оно хорошо отражает суть дела. Как вы понимаете, какая вторая дорога? Та же самая, тотальное принятие. То есть я говорю, не хочу запачкаться, да, мир бессмысленен, но если я что-то буду делать, я могу навредить. Не буду вмешиваться, не буду действовать. Любое действие – это грязь. Но отказываясь действовать, Я опять же усугубляю мировое зло, мировую несправедливость, мировую бессмыслицу. В одном случае я действую беспредельно, во втором я бездействую. В одном я тотально отрицаю, мочу всех направо и налево, в другом случае я отказываюсь от любого действия и позволяю, чтобы другие их убивали. Так же, как и в случае с мифом о Сизифе. Да? Кажется, что это противоположные пути. Да, это путь конформизма, как вы понимаете. Нигилизм и конформизм. Вот их имена. Тотальное отрицание нигилизм, то, что я назвал беспределом, да, а Камю называет нигилизмом. Тотальное принятие конформизм. В одном случае я принимаю мир зла и бессмыслицы, и тем самым сохраняю его. В другом я не принимаю его полностью, но тем самым тоже сохраняю его, потому что я играю без правил. И вот Камю пытается на колоссальном материале, политическом, социальном, философском, художественном, в «Интуичном человеке» найти вот эту вот, не то что золотую середину, а именно путь по лезвию бритвы. Между беспредельным действием и бездействием. Между полным отрицанием нигилизма и полным принятием конформизма. Как сохранить правду бунта? Правду бунта. Вот. Я приведу два примерчика. Просто читайте эту книгу, да, времени уже очень мало, и все равно все я не перескажу. Я приведу два примерчика из этой книги, и потом еще буквально два слова скажу о Чуме и буду заканчивать. Так вот, один пример из сферы социально-политической. Очень важная тема – насилие. Да? Камю, она очень мучает. И он не случайно посвятил этому пьесу «Праведники», и он посвящает этому большую часть книги «Бунтующий человек». То есть насилие, насколько оно допустимо. И он рисует тоже вот нигилизм и конформизм. Нигилист говорит, убивай направо и налево, нет вопросов. Конформист говорит, вообще нельзя, не убий. Но Камю говорит, заповедь не убий сама себя отрицает, как еще Кант в свое время заметил. Потому что в некоторых случаях, когда на твоих глазах убивают человека, а ты не вмешиваешься, ты в любом случае ее нарушаешь. Вмешавшись, ты можешь убить убийцу, не вмешавшись, ты позволишь убить убиваемого. Да? То есть тотальное ненасилие умножает зло. Тотальное насилие, опять же, умножает зло. А вот как найти что-то третье? И тут Камю обращается, его очень интересует русский революционер, и особенно бывают организации эсеров, а вот Каляев и другие. И он говорит, что это были за люди? Это были люди, которые жили на высоте бунта. А они сумели найти свой третий путь. Это люди, которые понимали, что иногда нельзя не убить. Но убить всегда тоже нельзя. То есть для них убийство было страшной проблемой. Они понимали, что это грех, что это зло. Ну вот смотрите, есть великий князь Сергей Александрович, да, дядя царя, губернатор Москвы, страшная скотина, человек, который отвечает за 9 января, за расстрел рабочих, который выселял евреев из Москвы, у которого руки по локоть в крови. И все знают, что его никто, никакой суд не осудит, его надо убить, он виноват. И в то же время все-таки это человек, и все-таки убийство это зло. И вот члены организации эсеров, они постоянно рефлексировали эти вещи. Скажем, Иван Каляев, да, самый известный герой эсер, он выходит с бомбой кидать, значит, эту бомбу великого князя. И вдруг видит, что тот в карете едет со своей женой и двумя детьми. И он не бросает бомбу, потому что он говорит, ну а в чем виновата эта женщина? То есть это этика войны. Да? Казалось бы, война страшная вещь, но война тоже не обязательно должна быть беспределом. То есть люди, которые постоянно мучаются, для них лучше умереть, чем убить, которые готовы взять чужую жизнь, только отдав свою взамен, да? Которые понимают неизбежность убийства и понимают его невозможность. Вот это вот диалектика, да? Когда человек нелегко относится, а убить, как там, комара раздавить. И не такой человек, который говорит, буду чистеньким, не испачкаюсь. Да? Вот они его интересуют, Камю. Да? Он посвящает им очень яркие страницы «Бунтующего человека», он посвящает им «Праведников». Вот одна тема, да, насилие. Вот вам конформизм, вот вам нигилизм, и вот вам попытка нащупать некий третий путь, путь бунта. Да? Осознать, жить на высоте проблемы, жить на высоте острия этой темы, во всей ее ужасности. Да? Вот одна важная тема. Да? Вот на примере насилия, на примере политики. Я привел. Очень волновавшая Камю тема. Тема, которую там, в частности, разбирает на примере наших боевых организаций эсеров. Другая тема, совсем из другой оперы. Давайте уйдем из политики вместе с Камю, давайте уйдем из того и сего. А как будет тема бунта в искусстве? Мы знаем, что Камю очень много посвящал этому, да, вот светские речи. И Камю говорит, а что будет нигилизмом и конформизмом в искусстве? Тотальное отрицание, нигилизм. В искусстве Камю называет формализмом. Художник говорит, меня не интересует мир, меня не интересует язык, меня не интересует материал мира, меня не интересует фильм, меня вообще ничего не интересует. Я запираюсь в своей башне из слоновой кости, придумываю свой язык, свой мир, свою вселенную и там чего-то сочиняю. Такое невозможно, но в пределе, да, представьте себе. Свой язык, свои проблемы, вот, люди меня не интересуют. Это бесплодно, говорит Камю. Он это называет формализмом. Да, нигилизм в искусстве – это формализм. Вот одна крайность. А что будет конформизмом в искусстве? Камю называет реализмом. Это по принципу Акына. Да, о чем вижу, о том пою, шел один люблю, второй люблю. Художник полностью растворяется в мире. Он просто не отделяет себя от мира, он просто превращается в такого фотореалиста, который все описывает, да, и все. И Камю говорит, настоящее искусство – это всегда и принятие, и отрицание. Художник черпает из мира материал, он не чужд проблемам людей, но он накладывает на них призму своей личности. То есть он и принимает, и отрицает. То есть настоящее творчество – это всегда бунтарство, в смысле Камю, да? То есть всегда и принятие, и отрицание одновременно. Художник неравнодушен к миру, он неравнодушен к людям, он неравнодушен к языку, он берет оттуда. Но он не принимает это слепо, тупо, он не растворяется. То есть вот сцилла формализма и реализма. Так это оборачивается в сфере тема бунта, в сфере искусства, да? Реализм как один полюс, формализм в другом, а все настоящее искусство, оно посередине. Оно бунтарское, говорит Камю. Как все настоящее, оно является бунтом. То есть неполное принятие, неполное отрицание. А и то, и другое одновременно, как в случае с насилием, как мы рассмотрели до этого. Вот. То есть вот проложить свой путь. Поэтому вот лезвию бритвы, говорит Камю. Ну, я очень коротко повторяю, можно очень много пересказывать, совершенно нет времени. Ставлю большое многоточие. Последнее, что я скажу в двух словах. Я думаю, что я, в общем, уже те, кто не читал, кому заинтересовал, кто-то захочет почитать, те, кто что-то знал, может быть, не бесполезно было услышать мою реконструкцию. Последнее, что я скажу, это проиллюстрирую эти мысли Камю, как я бы пытался на постороннем проиллюстрировать миф о Сизифе. «Чума» – роман, который примыкает очень тесно к «Бунтующему человеку». Такой философский роман. О чем он? Берется некий город в Алжире, в котором начинается чума. Да? И вот происходит... Да, город на карантине. Никуда не убежишь. Вот некое пространство города, и чума косит людей. И сегодня один умирает, завтра другой. Непонятно, что дальше. Во-первых, что мы тут видим? То, что так любят экзистенциалисты. Пограничная ситуация. Только не для одного человека, а для целого города. И чума выявляет все то, что вообще-то есть. Как говорит один из героев, чума – это обычная жизнь. Вот и все. Но обычно мы ходим и думаем, ну, проживу еще лет 20. А в случае с чумой все обостреннее. Может быть, и двух дней не проживу. Да? То есть чума просто делает острее и пронзительнее то, что и так происходит в нашей жизни, только обычно более распыленно. Да? Все мы ходим под смертью и так далее. Чума просто обнажает в людях, ну, как всякая пограничная ситуация. Понятно. И каждый, из каждого лезет, понятно, из кого что-то хорошее, из кого что-то плохое. Каждый показывает себя. Один пытается сбежать из города. Все время. Кто-то предается там, не знаю, разврату, пирам по принципу, там сегодня живем, завтра умрем, как в одноименной пьесе Пушкина «Первое время чумы». Камю не распускает здесь случая напасть на своих заклятых противников христиан. Он выводит епископа, причем он не ищет легких путей, он показывает епископа города как очень достойного человека, но он ставит старую добрую проблему теодицеи. То есть епископ такой фаталист, он говорит: чума нам послана Богом за что-то, в наказание, надо все принять. Но Камю, конечно, его развенчивает. Он показывает, ну, как в своем Иван Карамазов с Алешей, а дети-то за что? Ну, мы грешники, ладно, а дети-то за что? Вот он поднимает старый добрый вопрос о теодицее. А надо сказать, что епископ, как последовательный человек, когда сам заболевает чумой, не лечится, принимает все это фаталистически и умирает. Но все симпатии Камю, конечно, не на стороне епископа, не на стороне тех, кто пытается сбежать или пирует, а на стороне доктора Рие, который с группой своих товарищей пытается лечить. Он понимает, что он не победит чуму, но он пытается ей сопротивляться. Давайте теперь коротко посмотрим, что это за роман «Чума». Опять, самый поверхностный пласт, совершенно очевиден. Да, учитывая, что «Чума» писалась в конце 40-х, «Чума» как нацизм. Да, особенно если мы возьмем самый конец, да, часто нацизм сравнивают с чумой, он пишет, что да, чума ушла, но она снова вернется и снова бросит крысу умирать на улице счастливого города. То есть, да, тут, ну, очевидны параллели. А чума как болезнь, которая нахлынула, которая никуда не ушла, бациллы остались. И тогда доктор Рие — это движение сопротивления, да, понятно, одни там коллаборационисты, кто-то принял чуму, кто-то с ней стал бороться. Повторяю, кстати, кому интересно, есть еще пьеса «Осадное положение». Это тот же роман «Чума», перевозный в виде пьесы, кому интересно. Вот. Неудачный, на мой взгляд, но все-таки. Так вот, то есть самый поверхностный пласт — это, опять же, нацизм, сопротивление, принятие, непринятие, коллаборационисты и так далее. Но, конечно, есть более глубокий пласт. Это вообще тема бунта, да, принимать или не принимать зло, как с ним себя вести. То есть чума – это такой же развернутая картинка к бунтующему человеку, как посторонняя иллюстрация к соответственно, миф о Сизифе. Вот, но, повторяю, мне бы о Камю, конечно, я мог бы говорить долго, потому что я его очень хорошо знаю и многократно читал вдоль и поперек. Но я думаю, что какие-то самые главные вещи я сказал. Вот. Давайте еще несколько минут оставим для ваших вопросов и реплик, тем более, что тут не только я его читал, как я понимаю, вот, разумеется. Поэтому, пожалуйста, я ставлю многоточие.